Кто меня еще не спрашивал, тот руки оставляет, кто спрашивал, опускает. Ну давайте вы спросите. Ну вот, девушка.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня дочь вышла замуж, ну, родила двое детей, и потом оказалось...
Девушка, вы хотели, да, сильно поговорить? Ну, вы идите, садитесь, я вас потом спрошу. Садитесь на свое место.
И потом оказалось, что муж у нее начал, ну, наркоман. Она всеми силами...
Она не знала об этом, да?
Она не знала, она не понимала. Он все обманывал, что просто травка безобидная, все такое. Я потом все дальше валю. Потом у мужа колоться стал. Вот, и она родителям, короче, стучалась, но достучалась. Родители уговорили, чтобы они согласились помочь на отправить ему на реабилитацию «Чистый путь».
Вот сейчас «Чистый уже... путь» называется?
Да, «Чистый путь», да, вот он около Кемерово, где-то в том краю. Это. Вот по фотографиям смотрим, он уже сейчас более такой, больше стал, ну, лучше там.
Запомните, мужчина не может жить без цели. Реабилитация – это хорошо, это и к прошлому вопрос. Если человек цели не имеет, мужчина в жизни, он не имеет жизни. У женщины цель, как бы она более просто определяется семьей, детьми, как бы. Это не высшая, конечно, цель, но это, по крайней мере, женщина на плаву как-то держит. У мужчины должна быть другая цель. Ему жена и семья недостаточно, он от этого не сможет развиваться. Нужна более высокая какая цель. Некоторые мужчины хотят развиваться в деятельности, там, власть достигнуть, денег. Это уже более-менее нормально. Это значит, что есть какая-то цель. Но высшая цель, конечно, это Бог, духовное знание. У каждого человека должна быть еще более высокая цель. Но хотя бы какая-то, поймите, мужчина должен иметь стержень. Вот направьте на это все свои силы.
У него какой-то характер слабый такой, он не может отказаться.
Характер у всех одинаковый. Есть мужчина, родился мужчиной. Все остальное это как бы уже не так важно. Человек родился мужчиной. Если у мужчины нет цели, он становится слабым. Вот знаете, есть такие игрушки вот на их как бы вот так вот на ниточках, да? Опускаешь, она падает. Так и мужик тоже. Его поднимешь, цель есть, он такой раз и начинает что-то делать. Цели нет, он раз упал, все. Он становится слабым сразу. Мужчина без цели не может жить, он становится слабым.
Да, и в итоге вот я...
Тихо.
Хотел...
Простите. Ваша цель, всех вас, кто рядом с ним, найти возможность помочь ему найти цель. Помочь ему найти цель его жизни. Если вы это сделаете, вы его вытащите из этой среды. Вы говорите, он там в реабилитационном центре, там его чуть-чуть там получше.
Да, да.
Реабилитационный центр – это просто среда. Вот если бы, допустим, наша страна вся стала такой средой, в которой нет места наркомании, пьянства, разврата и так далее, то все бы подтянулись. Но так очень сложно сделать. Там правительство уже и так сажает этих пятых, десятых, уже не знает, кого сажать уже. Культуру поменять сложно сразу, понимаете? Потому что люди как бы... Они не туда пошли в свое время. Нас обманули. То есть мы сначала шли к светлому будущему, это уже лучше, чем идти к материальным благам. Ну, то есть идеология вот эта вот, которую пытались внедрить в нашу страну, вот эта идеология материального процветания, счастья, она когда внедрилась... В 80-х годах она разрушать людей начала. Начало повышаться количество разводов и так далее. Нравственная деградация пошла у людей. И она до сих пор идет полным ходом. Причина заключается в том, что ну, ценности жизни, вот эти все передачи на телевидении, вот эти вот все вот шоу всякие развлекательные, где люди орут друг на друга, дерутся там перед всеми по телевизору. Да, да в 60-е годы, если бы на телевидении такое было, там бы всех пересажали, в том числе и этого директора канала телевидения. Всех бы пересажали. А сейчас это нормально, перед всеми подрались там, поругались. и все счастливы на это смотреть. Это просто означает полную деградацию. Таким образом, среда, в которой мы живем, оставляет желать лучшего. Поэтому люди, каждый должен позаботиться о той среде, которую он сам создает у себя в жизни. Это не значит, что у нас плохая страна. У нас еще лучше, чем там, где-то в других местах. Понимаете, там уже и гомосексуализм там узаконили. Сейчас в некоторых странах узаканивают педофилию. Ну, то есть, как бы уже вообще полный маразм. Вот. Но у нас, наоборот, стараются как бы это все пресечь, как бы и нравственность. Вот сейчас недавно было заседание, уже говорят о том, что надо менять культуру уже всю, полностью менять всю культуру, саму способ существования ее надо менять. Это все супер. Но пока не поменяли, мы должны сами фильмы нравственные только дома смотреть. Не надо детям смотреть всякую ерунду. Вот. Нужно стараться куда-то ходить в храмы, там, вот по вашей вере, куда-то ходить так, чтобы поддерживать нравственное сознание в своей вере, ничего не меняя. Потому что тоже, когда вот эта среда плохая, люди начинают метаться, уходят из своей культуры, из своей веры, куда-то еще бегут, там тоже запутываются и так далее. Идет, ну, такое. Люди метаются, не знают, куда им бежать. Не надо никуда бежать, надо просто правильно жить начать. В своей культуре, в своей среде, в своей вере. Но так как среды нормальной нет, вот он из среды нормальной, которую ему создали в этом реабилитационном центре, выйдет. И эффект, что он, вы говорите, получше стал, вот этот эффект получше стал, он само собой начнет гаснуть. Потому что каждый человек сильно зависит от той среды, в которой он живет. Каждый человек. Мы даже не представляем, какое влияние среда на нас оказывает. Это как нити. Много-много нитей, которые мы связываем себя с окружающим миром. Вот если ты привязан к порнухе, это твоя среда. Ты туда залазишь, смотришь это все, это влияет на тебя. Если ты привязан к фильмам ужасов, твоя среда, ты живешь этим, это духи, это все духи, порнуха, фильмы ужасов, пьяная компания, это все влияние духов, это тлетворное влияние на человека. Он теряет силу, теряет возможность развиваться и так далее. Поэтому очень важно понять, что мы смотрим, с чем мы контактируем, с кем мы общаемся. Если я, допустим, общаюсь с человеком, который постоянно ругает правительство, там еще кого-то, постоянно ругает, все недовольный, это тоже среда, в которой я живу, и это разрушает мое сознание. Но даже если будет плохая среда, вы среду своему, вот это сыну или кто он был?
Зять,
да. Вы ему не измените сразу, это невозможно. Но если вы поможете ему найти цель, даже несмотря на плохую среду, в которой человек живет, если у мужчины есть цель в жизни, он вырывается из всех оков, потому что это для него самое главное в жизни. Мужчина живет целью своей жизни. Нет цели, нет возможности нормально жить.
Может ему город поменять? Ну, например, вот в Барнаул уехать.
А в Барнауле там все трезвые такие.
Да, там
пьяных нет вообще.
В Томске начало
там
карьеры.
Там так классно, или... там в Томске все пьяные, а в Барнауле все трезвые. Да.
А если...
Разницы никакой нет, что Томск, что Барнаул.
Еще хотела уточнить, если, например, он опять начнет вот это все, Катя, вот моей дочери, как вот терпеть или просто уйти уж от него и жить своей жизнью или...
Уйти непросто, моя хорошая.
Да.
Да. Вот если она просто уйдет, она потом просто и будет одна. А вот если человек уже наглеет, то есть наркотик на наркотиках живет, это опасно с ним жить рядом.
Да.
Нужно жить отдельно и молиться за него. А это непросто. А если долго так происходит, ставить условия ему, что вот я жду тебя там еще сколько, год, и молюсь. Если не хочешь менять жизнь, то значит это твой выбор. И дальше уже искать себе другую жизнь.
Спасибо.
Но вот сражаться за человека надо.
Да, да.
Надо молиться, сражаться, пробовать, пытаться победить судьбу. Иногда человек не справляется со своей судьбой и пытается заново начать жизнь. Это не значит, что заново начал и прямо уже теперь хорошая судьба ему придет. Нет, ему будет дан еще один шанс, может быть, чуть получше, если он молится. Может быть, будет получше уже шанс. Но если человек просто бросает свою судьбу, то лучше ничего не будет. Знаете, иногда интересно так бывает, мне люди подходят, говорят: Олег Геннадьевич, вы неправильно говорите. У меня все лучше. Сейчас я вам расскажу, как это бывает. Это классика такая из жанра. Бог наказывает по-разному всех. Например, у мужчин часто бывает. Мужчина жену с детьми бросает, и Бог ему дает красавицу красавицей такую, и молодую, и красивую, и любимую. И он говорит: а что эти лекции все? Смотрите, я бросил, как бы, а мне Бог дал лучше. И жена думает тоже, что это, как бы, Бог-то ему лучше дал. Он же бросил. Это присказка, не сказка. Сказка будет впереди. А дальше, это вот этот сюжет очень классический у мужчин. То есть дальше он в нее сильно влюбляется. Она с ним живет пару лет и бросает его точно так же. И вот тогда уже начинается сказка. Ходит. Поднимите руку, у кого так было. О. Видите? Или женщина бросает мужа, и потом одна на 5 лет. А то и больше. И не знает, что ей делать дальше. У кого так было? О. А кто не бросил, перетерпел, и потом хорошо стало. Видите, тоже есть такие. Сражайтесь за человека. Хорошая вы теща, хорошая. Отец старается, молитесь за него. Сейчас песню включу. Посвящается теще.
Теща моя, заботливая, молодая, озорная, поворотливая, молодая, озорная, поворотливая, теща моя, ласковая, теща моя, заботливая, молодая, озорная, поворотливая, молодая, озорная, поворотливая.
Спасибо вам. Кто еще вчера плакал? Вы? Ну хорошо, ей дайте микрофон. Что, я с вами не поговорил, да?
Руку еще раз.
Вот-вот, на втором ряду. Вот вам апельсинчик.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Хотела спросить по поводу судьбы. Насколько ли, может быть, от мамы передает судьба, вообще от родителей передает
судьба? Да, это все мама виновата во всем. 100%.
Нет, от родителей.
100%. Конечно. То есть они виноваты. Я же говорил уже вам хорошим. Ну вы что? Ну давайте еще раз скажу.
Насколько моя судьба может быть сложной или легкой, как вот ее определить, может быть?
Боится судьбы своей. Значит, смотрите, мы создаем свою судьбу сами. Вот родители нам даются на одну жизнь. Мы попадаем в ту семью, которая подходит по нашей судьбе. У матери своя судьба, у моей своя. Когда я страдаю в семье, это мне по судьбе. А если мама молится за меня и что-то делает, и я изменяю свою жизнь по ее вот воле такой, это называется милость. Ну то есть, если мама просто живет обычной жизнью, то это мне по судьбе. Вот как мне положено было, так я и получил. А если мама помолилась, сильно постаралась, и мне получше чуть-чуть стало, то это милость. Это Бог дает такую милость через маму. И мама тоже Ее выбор тоже такой. То есть родители или дают нам нашу судьбу, или могут сделать чуть получше. Но чтобы родители нам сделали хуже судьбу, такого не бывает, мои хорошие. Не бывает. Вот родители не могут нам сделать хуже судьбу, потому что все идет по плану. Вот я родился, вот значит по судьбе, значит вы постоянно вмешивались до этого. Я могу даже сказать, я вижу это, как вы вмешивались. Вот уже даже в прошлой жизни вы это делали. В мужском теле все вмешивались везде постоянно. Даже сейчас вмешиваетесь. Даже сейчас вмешиваетесь, я с ней говорю, вы вмешиваетесь. Все нормально, не волнуйтесь, все хорошо. Я немножечко вас повоспитываю. Чуть-чуть. Давайте назад, с кем мы говорим. Я уже что-то потерял. Ага. Моя хорошая, все будет нормально. Нужна молитва. Страдания неизбежны в жизни. Трудности неизбежны. Ни у кого. Не надо бояться жизни. Надо идти по жизни смело. Верить. Ну, то есть сила, побеждающая судьбу. Надо в это верить.
Спасибо.
У вас не было вопроса, просто чтобы я вам что-то сказал, да, хорошее? И вы за это плакали, да?
Не раскрыла как бы до конца.
Раскройте.
У меня неожиданно очень рано ушел из жизни папа. И, как
сказать... Муж не уйдет из жизни рано, неожиданно. Не волнуйтесь, все у вас будет хорошо. Она в стрессе, она не ожидала, что так может быть. Вы отработали эту карму, все, больше не будет такого, ничего. Нет. Но кое-что я вам хочу сказать по этому поводу. Вам надо заниматься зарядками, особенно на ноги, разные упражнения, растяжки делать. Вот. И когда будете вынашивать ребенка, не надо работать в это время. И вести надо здоровый образ жизни. Следить за тонусом матки. Если тонус будет повышаться, то или ложиться в больницу, или лечиться как-то хорошо. Не запускать это дело. Когда в животе немножко напряжено, значит не надо дальше как бы... Единственная опасность в вашей жизни может быть это повышенный тонус матки во время вынашивания. Все, больше я не вижу никаких таких проблем особых. Но это просто не то, что как бы обязательно должно что-то плохое произойти, просто есть опасность. Но если вы вот решите, что Олег Геннадьевич мне сказал, что у меня там будет вот это уже тогда означает, что вы помогаете себе сделать хуже. А там девушка, я обещал, какая-то наверху. Ага. Дайте ей микрофончик, посходите туда, наверх, чтобы она поговорила.
Спасибо большое.
А вы,
У меня такой вопрос. Вот вы говорили, что женщина должна быть расслабленная, чтобы быть красивой, чтобы быть желанной.
Ну вы красивая же, правда?
Вот. Я просто хотела сказать, каким образом это делать, когда судьба поставила в такие условия, что надо вот содержать семью, надо зарабатывать, чтобы кормить ребенка. А, кроме того, у меня ребенок на семейном обучении, то есть мне надо еще ее учить и...
А вы любовью просто любите всех, не думайте, расслаблены вы или нет. Когда рождается у женщины ребенок, она не может быть расслаблена уже. Она все равно будет напряжена, потому что она свои силы ребенку отдает.
Ну то есть шансов быть вот красивой и привлекательной и прочее нет. То есть если в вечном напряжении, правильно поняла?
Ну то есть вы бросили мужа?
Мы расстались, там непонятно, кто кого бросил.
Мы расстались. Когда мы расстались, значит, я бросила. А когда он меня бросил, тогда, значит, бросил.
Но он ушел из дома. А через 2 года я поняла, что ну как бы надо уже, может, на развод подавать.
А что он ушел-то зачем?
Плохо ему, видать, было.
Задолбали его?
Нет, я сильно старалась. Я слушала тогда ваши лекции и старалась очень сильно.
Да?
Да. Я за него молилась, и он даже всем своим друзьям сказал, именно поэтому бросил пить.
Молодец. У вас тяжелая карма семейная. Все у вас будет хорошо, не волнуйтесь. Просто живите честно. Просто сейчас вы вот волнуетесь, что вы не можете найти себе человека, поэтому вы меня спрашиваете. Но вы сейчас не сможете выйти замуж. Вам год еще придется быть одной. Потому что сейчас у вас такой период тяжелый, что это невозможно просто выйти замуж сейчас. Понимаете?
Да.
Но через год все будет хорошо. Бог все видит. Он видит, что вы как бы не можете расслабиться. У вас такая жизнь. Ну, найдет вам человека.
Главное, честно же, правильно?
Конечно.
Спасибо.
Молитесь, заботьтесь о ребенке, все делайте как надо. Всех любите вокруг. И не бойтесь своей судьбы. Вы вопрос мне задали, потому что вы обескуражены своей судьбой. Она вас прижала, как бы, женщине одиночество очень трудно терпеть. Она прижала вас, и вы испугались. Думаете, что всегда так будет. Так всегда не будет. Вот это длится период плохой, 2 года. И он через год закончится. Все. А до этого у вас просто вы как бы не справились с ситуацией. Все, мои хорошие, давайте потом еще после лекции чуть поговорим. Я не смогу все ваши вопросы ответить, мои хорошие. Не смогу на все ваши вопросы ответить. Вас много, я один. Нам еще надо лекцию, еще надо, ну, как бы в целом знания люди должны получить систематически. Я точно так же, как вы, страдал, может, даже сильнее, чем многие из вас в детстве. У меня была очень тяжелая жизнь. Много несправедливости я видел в отношениях между родителями. Сильно страдал. Я поставил целью в своей жизни понять, как правильно жить, чтобы люди не страдали так. Мне как бы очень сильно это запало в сердце. И постепенно я развивался, работал над собой. И потом еще уже дальше жизнь давала испытания. Но чем дальше я приближался к Богу и к людям, которые живут правильной жизнью, тем легче было переносить испытания. Самая главная проблема в жизни человека – это та среда, в которой он живет. И среда меняется медленно в зависимости от подставленной цели. В целом люди живут в страсти и в невежестве, то есть смесь среды, страсти и невежества. Редко кто живет чисто в невежестве, это означает пьянство, разбой, драки, мат. Такая жестокая среда очень. В основном люди из такой среды, они вообще не знают, что есть Бог. Они думают, что они живут один раз, у них очень низкое сознание у этих людей. Это очень редко так бывает, что люди так живут. Обычно они жизнь заканчивают или на игле, или в тюрьме. Раньше времени они заканчивают жизнь обычно. Не доживают до своих лет, до старости. Большинство людей живут в смеси, то есть чуть-чуть невежества, чуть-чуть страсти. То есть невежество означает, немножко выпиваем, немножко гуляем, не совсем понимаем, зачем мы живем. Цель жизни не сильно понимаем. И когда наступает тяжелый период, тогда человек трезвеет, ему становится плохо, его бросают или он кого-то бросает. Если он бросает, он попадает в этот сначала круговорот наслаждений. Человек с ума сходит от желания наслаждаться, он гуляет, там, наслаждается, думает, что у него все нормально будет в жизни. А потом еще хуже становится. Вот этот пьяный угар, он не помогает, гулёж не помогает вырваться из страданий. Это просто такое временное облегчение. Человек все делает, разрушая все вокруг. Потом становится еще хуже жизнь, чем была. Большинство людей верит в то, что они видят вокруг. Они видят, что вот показывают по телевизору, там в газетах. мы видим как бы перед собой людей состоятельных, которые красиво одеты, в красивых машинах, они улыбаются такие, довольные, у них такая роскошная жизнь. И люди думают, что вот это и есть счастье. И они и говорят, смотрите, я счастливый. Они говорят. Ну в чем заключается счастье? В том, что у тебя любовницы и с женой у тебя нет нормальных отношений. Просто вот этот занавес, вот этот вот занавес вот этой среды роскоши и величия, которые как бы часто демонстрируют те, за кем идут все остальные люди, передо мной много раз открывался, потому что я читаю лекции, часто мне приходится общаться со всеми слоями общества. Я вижу, что за занавесом, у меня был такой случай, я его консультировал серьезно, несколько таких очень влиятельных и даже популярных людей, которых знает вся страна. Жизнь, которой они живут, я бы никогда не захотел так жить. И вам бы не советовал. Столько злобы, ненависти, когда много денег, столько обмана, лицемерия, столько жестокости. Человек распускается, деньги, они рушат человека, сознание. Он не может себя контролировать под их влиянием. И люди все как угорелые, вот, стремятся к этой цели. То есть они все хотят хотя бы чуть-чуть жить покомфортнее, поуютнее, не понимая, что даже эта цель, она легко достижима, гораздо легче, чем мы можем себе представить, если бы мы по-другому поставили перед собой цель вообще жизни в целом. Вот веды, например, объясняют. Если человек развивает себя как личность, ну, допустим, возьмем примитивно, вот для вед, вот для вообще священных писаний, вот это быть успешным, влиятельным и богатым, это примитивная цель. Потому что она выбирает всего на одну жизнь. Вот ты здесь пожил в этой жизни так, а потом что с тобой будет, неизвестно. Но даже если ты хочешь в этой жизни хорошо пожить, то эта цель все равно по-другому достигается, не так, как люди ее достигают. Вот, например, веды говорят, что если ты хочешь быть влиятельным, то есть другой способ. Например, начни очень сильно уважать свою страну, начни очень сильно уважать старших, правительство, директора своего завода, даже если у них тысячи недостатков. Просто ищи самое лучшее и уважай. Когда человек уважает старших, то он попадает под покровительство старших, перенимает от них их силу, их влияние и становится сам старшим в результате. Вот как Меньшиков уважал Петра Первого, он стал старшим для всех в результате. И это самый быстрый путь, это путь, вот люди обычно вот так развиваются, они постепенно, работая, повышают свою возможность. Но когда человек начинает уважать старших, он идет прямо вверх, он не вот так вот идет, ему не надо упахаться, чтобы его заметили. Он просто заметным сразу становится, потому что те люди, которые создают команду управления, еще управляющие, они создают себе команду верных людей. Они видят насквозь всех. Старшие люди, которые управляют людьми, они видят всех насквозь. Видят, вот этот человек верный. И они все равно ему дадут получше положение, потому что верные люди наперечет в этом мире вообще, всегда и все везде. И если ты начинаешь просто уважать старших, это опять же, как можно сделать? Если ты понимаешь волю Бога. Если, допустим, Бог поставил этого человека, допустим, старшим, значит, это его воля. А что, почему ты считаешь, что другого кого-то надо ставить? Ты не знаешь просто, что так положено в этом мире. Кто нам положен, тот и будет здесь управлять. Бог сам решает. Если мы не заслужим кого-то лучше, значит не положено. Так же, как и в семье тоже. Я решаю, кто должен быть моим мужем или женой. Постоянно этот не то, это не то. Я оставлюсь один. Так и люди тоже. У меня есть один знакомый, он там ругался на всех здесь в этой стране, переехал в другую страну. Я приехал туда, он и там начал уже ругаться. Я говорю, ты что ругаешься, тебе же здесь плохо было, здесь полюби, значит, здесь хотя бы. Здесь тоже все плохо. Тебе, значит, нигде не будет хорошо, потому что ты не принимаешь эту судьбу, эту жизнь, этот мир, ты не принимаешь просто. Но это примитивная цель, понимаете, даже если вот ты хочешь просто выйти из бедности и жить нормально, вот как тебе кажется, жизни, чтобы были средства. Это примитивная цель. И она легко достижима человеку, который ставит себе более высокую цель. Веды говорят, если человек берет воду из моря, берет на берегу моря, живет, ну или большого озера, да, допустим, то ему не нужны колодцы. Потому что в колодцах воды все равно меньше, чем в озере, понимаете? Когда человек стремится к высшей цели жизни, все маленькие цели достигаются автоматически, потому что любое развитие человека основывается на, его, на двух вещах – благочестие и характер. Вот две вещи эти являются основой для нормальной жизни. Некоторые люди говорят, специальность важна, это основа. Да бросьте вы, какая специальность? Я никогда не читал лекцию, у меня не было такой специальности. Я развивал в себе благочестие, делал добрые дела и характер развивал, все. Я никогда не развивал в себе лекторские способности. Мне говорят, как, что у вас за стиль чтения лекции? Да никакого стиля. Тайсон, он тоже, он дрался во дворах. У вас что за стиль бокса? Говорит, никакого стиля, просто научился драться и все. Вот и весь стиль. Благочестие – это когда вот человек рождается, у него, допустим, хорошая память. Или врожденная способность всех уважать. Он всех уважает. Или у него способность распознавать людей. Он видит людей, кто есть кто. И он может тогда свой бизнес делать хорошо. То есть он не ошибается в помощниках, с кем заключать сделку. В результате у него начинают приходить деньги. Это называется благочестие. Это все на основе добрых дел делается у человека в жизни. Добрые дела создают такие возможности. Вот ты человек делает добрые дела, у него копится благочестие. Это есть то, что не тратится. Веда говорится, что ты можешь копить деньги. Деньги – это результат твоего благочестия. Вот сколько у тебя будет благочестия, столько будет денег. Некоторые люди думают, что можно больше. Можно больше. Если человек сильно потянет, опять же, своим благочестием, насильно возьмет больше денег в своей жизни, с помощью каких-то махинаций финансовых, так, притянул деньги себе. Вот эти деньги, вот это то, что он лишнего притянул, становится причиной его страданий. А вот то, что ему положено по судьбе, становится причиной его счастья. То есть легальный способ получить, допустим, богатство – это благочестие. Добрые дела. У человека может быть, допустим, красивая внешность – это результат благочестия. Сила физическая, допустим, огромные там способности. Так, есть боксеры, они просто вот такие сложены уже, как богатыри. С ними ничего не сделаешь, никто не может их победить. Это природные способности, идут с прошлой жизни уже. Называется благочестие. Сила человеку дается за любовь к труду. Когда человек очень любит труд, он трудится физически, ему Бог дает силу за это. Память Бог дает за то, что человек любит знания. Он любит изучать, и Бог дает ему возможность запоминать в результате в следующей жизни. Если человек любит людей, как бы дает им знания, то Бог дает красивую речь, изящную и так далее. Если человек любит искусство, Бог ему дает хороший голос или способность рисовать. Это идет от любви к рисованию в самом. Или человек любит музыку, Бог ему дает способности играть красиво. Это идет с прошлой жизни уже. Невозможно так научиться, как люди говорят, талант не разовьешь. Талант действительно, талант это благочестие. Но человек может увеличивать благочестие в этой жизни. И у него развивается, он как личность развивается. Получая, развивая добрые дела, человек меняет свой социальный статус жизни. Вот наше положение в обществе зависит от того, насколько развиты мы как личности. Вот когда личность развита, его сразу замечают те, кто развит больше. Чем больше человек развит, тем выше статус у него в обществе. Некоторые люди сами отказываются от статуса, им не надо. Они понимают, что вокруг них добрые люди, то есть им не нужна власть, им не нужны деньги, потому что они и так хорошо живут, у них есть люди добрые, хорошие. Обычно это священники, то есть люди, которые отреклись от мирского и просто испытывают самое высшее счастье, счастье отношений с Богом и с верующими людьми. Верующие люди – это те, у кого есть совесть. Они вот в этот слой входят, людей, им больше ничего не надо, они и так счастливы, им не нужна власть, там деньги и так далее. Но нельзя сказать, что ни власть, ни деньги не нужны. Бывает так, что человек по природе руководитель, его природа такая, ему нужны и власть, и деньги, потому что это его жизнь, ему нужно так жить. Нужно руководить, это его природа. Да? Вот, то есть человек по природе может иметь, допустим, такую природу. Есть бизнесмен по природе люди, которые должны торговать. Им тоже нужно благочестие. Допустим, бизнесмену нужно уметь дружить с людьми, любить людей в целом, уметь дружить. Ему нужно видеть, кто его обманывает. Нужно чувствовать неудачу, где нельзя заключать сделку. Руководителю нужно видеть верных людей, учиться. Уметь уважать старших, чтобы подчиняться властям и получать поддержку, защиту от власти получать. Потому что власть или разрушает, или защищает. У нее только две функции. Она нейтрально не может относиться к человеку. Вот, поэтому, как бы, если ты любишь старших, уважаешь власть, тебя защищает власть, не любишь — разрушает. Так работает вся система, в которой мы живем. Власть дается Богом везде, в каждой стране. Это ставленники Бога. В каждой стране, в любой, власть — ставленники Бога. Иногда власть не очень хорошая. Тоже Бог так делает, чтобы наказать людей, которые там живут. Иногда власть лучше. Тоже Бог так сделает. Всегда кажется, что моя власть хуже, чем чужая, потому что на чужом огороде лучше яблоки растут, да, чем мои. Как у меня, у соседа, у него прекрасный огород. Но на моем огороде есть одно дерево, оно дает красивые такие большие груши. Груши. И он ходит кругами постоянно, ну гости груши. У него там столько всего растет. Но груш нет таких. Он постоянно смотрит на мой огород. Всегда там кажется что-то лучше. В другом месте. Потому что свои проблемы ближе, страдания больше ближе свои. Большинство людей не понимают, как развиваться. Они не знают важность и ценность общения. Они не понимают, что неправильное общение является проклятием для человека. Люди думают, я проклятый или не проклятый. Если ты смотришь кабельное телевидение, значит, проклятый. Кабельный, да, я ошибаюсь все время. Вот. Ну, то есть, если ты оскверняешься влиянием этой среды, в которой ты живешь, значит, ты лишаешься силы. Вот женщины замечают, что, допустим, женщина должна общаться с подружками, чтобы женская энергия у ней пополнялась. Нужно, чтобы они вдохновляли любовью. Женщине нужна энергия любви. Она должна сю-сю-сю-пусю-пусю. То есть вот они наполняются, женщина от женщин. Потому что женщина тратит свои силы на мужа, на детей. А пополняется она от Бога и от женщин. Женщины, когда общаются вместе, они наполняют силой. И от природы еще она наполняется. Вот. Точно так же человек в целом, он наполняется или расходуются чем-то. Но если женщина общается с подружкой, подружка начинает сплетничать, она теряет силы в секунду. На следующий день, я говорю о каких силах? О силах, которые дают счастье человеку. Вот, допустим, женщина пообщалась с подружкой, которая сплетничает. На следующий день она рано утром встать уже не может. У нее нет сил. И даже в этот день она что-то хорошее, доброе запланировала, она уже не может это делать, потому что силы кончились на сплетни. Сплетни все разрушают силы, забирают силу у человека. Ну, то есть, как бы, надо бояться этих вещей. Нужно внимательно следить за своим общением. С кем ты общаешься, как. Часто бывает, человек слушает лекции у кого-то. И это может быть неблагоприятным общением. А может быть благоприятным, неизвестно. Человеку очень трудно понять. Если бы у нас был выбор, если бы мы были много, имели возможности слушать лекции духовные разные, то тогда бы было все видно и понятно. Если выбора нет, тогда очень сложно разобраться, кто есть кто. Но так или иначе, нужно понять, что надо в этом разбираться. Потому что, когда человек искренне кого-то слушает, он таким становится. Вот кого слушаешь, таким становишься всегда. Вот если, допустим, вы слушаете лекции, он, человек говорит, я как бы веды изучаю, а сам речь жаргонная такая, на понтах, там какие-то шутки пошлые. Не слушайте таких людей. Это опасно. Часто люди пользуются ведическим знанием для того, чтобы просто себе популярность сделать. Им наплевать на людей. Не сильно им люди нужны. И видно такого человека, он гордо себя ведет перед людьми. На понтах все время. Такой. Будьте осторожны. Внимательно смотрите, кто вам дает знания. Никогда не уходите из своей веры. Никогда не отказывайтесь от отношений со старшими в своей вере. Иногда старшие бывают строгими. Иногда у них бывают ошибки. Например, старшие могут ругать другие веры. Это нормально, потому что они хотят вас оставить своей. Не нужно как бы это сильно на это злиться. Нужно всегда прощать старшим их недостатки. Если это искренние люди, которые идут к Богу. У каждого человека есть недостатки. Всегда надо прощать недостатки и лучше получать наставления у тех, у кого больше хорошего, меньше недостатков. Но уважать всех, кто идет к Богу. Не надо критиковать. Но самое главное, поймите, что у нас есть друзья, есть знакомые, там родственники, которые там предлагают нам выпить, поговорить о чем-то пошлом и так далее. И мы думаем, ну это же родственники, как бы я не могу отказаться от этих отношений. И это неправильное мышление. Человек не обязан выпивать с родственниками. Это не то, что Бог любит. Вы знаете, в этом мире есть правила и законы. И эти законы и правила, все, вот если вы проанализируете, они все одинаковые. Есть одно только основное правило. То, что Бог любит, это хорошо. А то, что Бог не любит, это грех. Вот когда человек выпивает хоть с кем, это грех. Бог этого не любит. Или человек критикует там кого-то, постоянно пена изо рта идет. Это грех. Неважно, кто это говорит. Понимаете? То есть вещи, которые Бог любит, а есть вещи, которые Бог не любит. И мы должны делать то, что Бог любит, а то, что не любит, не надо делать. Хоть это родственники, хоть друзья. Нужно принимать решения. Я, допустим, друг мой не хочет общаться на добрые темы. Тогда не надо с ним общаться. Потому что все действует через память. О чем я помню, то в меня и входит. Допустим, я начал критиковать с кем-то кого-то. В меня вошли злые силы. Это неосознанно происходит. Или я начал, допустим, хорошо о ком-то говорить, в меня добрые силы вошли. А если я как бы о святыне постоянно разговариваю, о святых вещах, то тогда вообще эта благодать Божья входит в меня, понимаете? И жизнь меняется в результате полностью такого человека, который говорит о возвышенных вещах, о каких-то. Поэтому самое главное в жизни человека – это его общение. Нужно наладить общение с природой, нужно учиться видеть ее чистоту, красоту, потому что от этого зависит здоровье. Нужно наладить правильное общение с людьми, не смотрите всякие сплетни, новости, вот эти вот сейчас новостями поддерживается настроение страха у людей в сознании. Страх всегда разрушает. Там плохо, здесь плохо, это все плохо. Почему бы не писать новости там? Там в Никарагуа спасли девочку, там еще где-то там накормили кого-то, там сделали такой-то подвиг, совершили. Почему об этом никто не пишет? Пишут все о том, что плохо, потому что это люди на страх больше реагируют. Это бизнес. Чем больше мы пишем о страхе, тем больше зарабатываем денег. Потому что все реагируют на страх, все в страхе живут. Это деятельность сложного эго. Но когда мы делаем добрые дела, то есть мы делаем людям то, что пишем, что приносит им счастье. Вот я помню, в Советском Союзе я одну только передачу запомнил, только одну из всех передач в Советском Союзе. Передача называется «От всей души». Слышали такую передачу? Там просто ведущая прославляла людей. Вот она рассказывала про жизнь человека, всю передачу, как он жил, какой подвиг он в жизни совершил. И все радовались, все хлопали, всем нравилось, как вот человек прожил свою жизнь. Понимаете? Такая передача классная. Но почему бы сейчас не сделать такую передачу? Что им мешает сделать такую передачу? Ну, понимаете, делают так, что сажают родственников, они начинают орать друг на друга, начинают разрушать отношения. После этих передач люди разводятся, лишаются судеб. Эти ведущие, которые так делают, они проклятие получают. Потом у них там кого убили, кого повесили, кто зарезался, у кого семья там разрушилась. Это результат вот таких передач, понимаете? Что показываешь, такая жизнь у тебя становится. И люди живут в ужасном невежестве, не понимая, что это все разрушает их жизнь. Человеку ничто не мешает начать искать правильное общение. Потому что правильное общение редко в этом мире. Это не просто найти хороших друзей, не просто найти хорошее общение. А когда человек не нашел хорошее общение, ему рассчитывать на хорошего супруга бессмысленно. Потому что где общаешься, того и получаешь. Если с уголовниками общаешься, ты себе монаха там, праведника не найдешь. Значит, за уголовника выйдешь. Теперь оправдываться поздно. Посмотри на звезды. Посмотри на это небо. Видишь, это все в последний раз. С кем общалась, такое получила. Поэтому, мои хорошие, я эту лекцию посвятил самой глубокой и тайной теме. Эта тема среды, в которой человек живет. Когда растения выращивают, самое главное правильно подобрать почву и правильно подобрать воду и свет, количество света. И растение дальше растет хорошо. Любое. Даже если семечко было слабое, у него нет сил, но правильно почва, вода и свет. И все растет. Хорошо растет. Так и человек. Если он живет в неправильной среде, общение неправильное, он разрушает свою жизнь. Никто не заставляет человека близкие отношения иметь с родственником, который живет в невежестве. Он там пьет, там развратом занимается, издевается там и так далее. Никто не заставляет. Можно жить отдельно или с ним жить, но не сильно близко вступать в отношения, молиться за него, исправлять человека. Но не надо входить с ним в близкие отношения, потому что этот человек ничего не может понять в этом состоянии. Когда человек находится в невежестве, в него знания не входят, он не может услышать знания. А даже человек в страсти, он занят он занят тем, что деньги зарабатывает. Ему тоже знание в него не войдет. В него может войти знание, если он пострадал. То ему плохо стало в жизни, он уже думает, что делать дальше, может на лекцию сходить. Начинает менять свою жизнь тогда. А так ему ничего не интересно было. Потому что люди в невежестве, они считают людей обычных, которые деньги зарабатывают, они считают их дураками. Они говорят, пускай работает железная пила, не для того меня мама родила. Они считают, все, кто работает, это люди неразумные. Вот мы разумные, мы не работаем. А благости люди, которые к вере стремятся, это так вообще для них, это еще больше дураки. То есть они вообще какие-то повернутые мозгами. Не так считают эти уголовники. Вот. Люди в страсти тоже считают, что уголовники это деграданты, а люди в благости это сектанты. Люди в благости тоже думают, это неправильная жизнь там, в страсти и в невежестве. Они все, вот эти три слоя, они разделены. И в зависимости от того, в какой слой человек попадает, так он живет. Если человек живет в страсти, то есть его цель – деньги, то тогда ему запрещено развиваться духовно. В этом слое ему говорят, слушай, ну ты что, немножко выпивать можно, это уже дебилизм вообще, ты посмотри на себя, ты в компании в нормальной находишься, нормальных людей, а ведешь себя ненормально. Ему говорят, давай тоже мясо, хорошо, ты хочешь, допустим, меньше мяса, да? Ешь меньше мяса. Если ты в компании, тебе горничек чуть-чуть налили, что ты паришься? давай как бы, не надо фанатизма вот этого. Ну, уважай людей вокруг себя. Люди в невежестве говорят, а что ты к мужикам пришел, а как бы, а бабы нету. У меня есть один знакомый, высокопоставленный человек, и как бы ему надо с ними решать со своими, ну, надо решать вопросы, связанные с управлением. И решать будем в бане. Он пришел в баню, ему говорит, а где баба твоя? Мы все с бабами. А твоя баба где? У тебя тёлка есть, нет? Он говорит, нет. Ну а как ты тут собираешься? Мы все будем вот так, а ты вот так, что ли? Он говорит, ну а как вы хотите здесь, в бане, решать вопросы? Я пришел в баню. Ну, давай мы тебе сейчас вызовем тёлку. А он говорит, а я не хочу изменять жене. Понимаете, то есть ситуация такая непростая. Ну и потом он вышел из этой ситуации. Они поняли, что у него другая жизнь, но они, каждый из них выбрал, будут они с ним дальше сотрудничать или нет. Кто-то остался, кто-то нет. И слава Богу, все, кто не остались, они потом и видно, что с ними не надо было ничего делать. Ну то есть, понимаете, у человека всегда есть выбор в жизни. И влияние среды огромно. Когда человек переходит в благость, начинаются трудности. Почему? Потому что надо как-то объяснять людям, почему ты так живешь. Вот смотрите, это почему так, я сейчас вам объясню. Потому что разум человека, он всегда по-разному существует. Вот у людей, допустим, которые деградируют, у них разум деградирует. Деградация означает, это все движение разума. Все зависит от разума в нашей жизни. Вот разум деградирует, допустим, у человека. Все понимают это. И все говорят, с этим не связываться, смотри, он как живет. Разум деградирует. Но самое удивительное заключается в том, что когда разум начинает деградировать, происходит то же самое, все пугаются. И это правильно, потому что опасно, что с человеком будет дальше, никто не знает. Вот его куда-то понесло, он начал меняться, а куда его принесет, не знаю, потому что есть много примеров. Там всякие есть секты, которые там сжигают людей, там... Ну, там бросают жен, там еще что-то так, всякие страшные истории рассказывают. Это все правда. Но опять же, откуда берутся эти истории? Потому что человек, он слепо верит. Он не получает знания, не по знанию развивается, а просто вот он просто поверил кому-то и пошел, потому что ему надоело так жить, как он жил. Понимаете? Нет знания. Если ты изучаешь, как правильно жить, ты никогда не попадешь в засаду. Ведь цель — это знание, а не течение какое-то духовное, цель самознания. Какое ты течение выберешь, это уже твое дело, что тебе больше нравится. Но цель знания. Научись жить правильно сначала, пойми, как правильно. Бросать жену неправильно. Деньги свои отдавать кому попало, там, говорит, я духовный человек, давай мне все свои деньги, я позабочусь о них. Это неправильно, запомнили? Квартиру свою отдавать там на духовные цели неправильно, запомнили? И если женщине говорят, я твой наставник и муж, тоже неправильно. Наставник, когда он берет жену, допустим, он не женат и она не женат, она получала от него наставление. Когда он становится мужем, он уже не наставник, у них равные отношения. Она тоже может ему наставление сказать свое в этот момент. Женилась, все, уже не наставник. Видите, это знание. Когда знание применяется, то можно разобраться во всем, что где не так. Ругать чужие веры неправильно. Но если в вере нет священного писания, нет старших, нет последовательности ученической, вот, если в вере нет святых, то это не настоящая вера, если в вере нет Бога. Говорит, много богов есть, или Бог это свет просто, значит, это неправильная вера. Бог это кто? Личность. Она по-разному описывается, мы знаем эту личность, некоторые говорят, мы ее не знаем, некоторые говорят, неважно. Важно то, что Бог это личность. Если я личность, а Бог не личность, то получается Бог хуже меня. Я себя осознаю, а он нет, бедный. Ему не повезло. Бог это Бог. Он лучше себя осознает, чем мы. Итак, видите, когда человек начинает развиваться как личность, он проходит испытания серьезные. Испытание заключается в том, что люди основные вот в этом обществе, у них разум застывший. Они боятся в жизни что-либо менять. Этот застывший разум, он боится всего, что не так, как у всех. Он боится даже вот квартира не так, как у всех обставлена, уже плохо. Надо так, как у всех. Ну, то есть, боится как-то менять застывший разум. Это называется жизнь страсти. Люди боятся всего, что не как у всех. Но когда человек развивается духовно, он меняет свое сознание, он меняет свой разум. Но менять надо так, чтобы люди не раздражали среду, в которой ты живешь. И вот это самое сложное. Все равно им будет не нравиться. Потому что ты меняешься, им не нравится. Но вот делать так, чтобы они приняли тебя, вот самое сложное. В этом самое сложное. Но надо понять, почему не принимают. Вот есть вещи, которые меняют судьбу человека, и это всегда вызывает штыки. Давайте приведу пример. Допустим, ты перестал есть яблоки. Вот, допустим, ты пришел на праздник, не ешь яблоки. Кто-то заметит? Нет. Хорошо. Ты перестал есть овощи. Кто-то заметит? Я не ем, допустим, кабачки. Ну, ради Бога. Может, не есть, не проблем. Теперь, я не ем мясо. Ты что? А почему? Веды описывают, что есть вещи, меняющие судьбу. Это принципиальный вопрос жизни человека. Ест он мясо или нет? Это принципиальный вопрос, меняющий в корне судьбу. Или, допустим, человек пришел в компанию. Я не пью. Ты что? Это почему ты что? Ну, по чуть-чуть же можно? Я когда диссертацию защищал, я как бы защитил, ну, по своим лекциям. И когда было застолье после диссертации, там правило такое, я должен был накормить, ну, как бы, ну, это нормальное, хорошее правило. Я должен просто поблагодарить людей за то, что они мне помогли защитить мою науку, то, что я делаю. И как бы, ну, мы как бы купили все как положено. И они меня спрашивают, а ты что, говорит, сам-то не празднуешь победу? Я говорю, я праздную, я кушаю с вами, все праздную. Они говорят, ну, ты, говорит, там диссертации, говорит, проводил статистику, что люди бросили совсем пить. Совсем. Говорит, это совсем? Действительно, вот они перестали совсем пить, эти люди? Что, вообще не пьют, что ли? Я говорю, да, совсем не пьют. Не надо, они и так счастливы. Они говорят, ну, немножко-то можно. Доктора наук эти говорят, немножко-то можно, говорит, совсем-то это уже как бы, это попахивает уже как бы чем-то непонятным. Я говорю, ну, как бы, существует мнение, что если немножко пить, значит пить. А если совсем не пить, значит уже нормально. Ну, то есть, разницы нет, что тебя зарезали чуть-чуть, что зарезали побольше. Ну, то есть, есть принципиальные вещи. Когда человек пьет, он контактирует с веселящим духом. Тот входит в него. И кто такой веселящий дух? Это форма жизни такая, она забирает у нас силу воли и дает нам счастье взамен. Как фильм такой был, «Горе, злосчастье в придачу». Тебе там солдату давали все время «Горе, злосчастье в придачу». Ну, старый такой фильм. Он договор такой заключал. И вот это то же самое. То есть человек хочет счастья, допустим, а делать для счастья ничего не хочет. Ему говорят, да не надо что делать, просто берешь, наливаешь, так оп, и счастье. Но что-то придется отдавать. А что ему не сказали? А отдавать придется свою волю. Потому что когда ты потом захочешь быть счастливым в следующий раз, но не нальешь, то счастливым ты стать не сможешь. тебе придется наливать опять, чтобы быть счастливым. А без этого уже ты не будешь счастливым. Поэтому везде на праздниках, везде, где только надо быть счастливым, тебе придется наливать. Иначе счастье само по себе ты не получишь в жизни, потому что его забрали. Таково условие игры. Человек не может сам себя делать счастливым, поэтому он становится наркоманом. Что он ему хочется счастья, он пьет, хочется счастья, пьет. Или колется. И все, и дальше он идет под откос, потому что есть, говорит, а я культурно пьющий. Ну, допустим, культурно бьющий в морду, культурно занимающийся развратом. Чувствуете, да, такие связки, как бы, терминов? Я бьющий в морду, но культурно. Или развратом занимаюсь очень культурно. Граблю банки культурно. Вот, культурно пьющий то же самое. Потому что у человека есть хороший период, есть плохой. Когда хороший период, ты можешь культурно пьющим быть. Но когда начинается плохой период, это значит, что у тебя линия счастья очень сильно падает в жизни. Человеку плохо, вот постоянно говорит, что такое, может, сглазили меня. Люди ведь не знают, что бывают плохие периоды в жизни. Вот пошел минус, вот прям реально во всем, там и рушится семья, и на работе плохо, и здоровье плохо становится. Человек думает, да что такое, может, меня сглазили вообще, что тут происходит. У кого сейчас такая жизнь? Вот, правильно, вы поднимаете руку. У вас идет плохой период в жизни. Это само рождение запланировано, понимаете, он уже кончается у вас. Ну вот был, год назад была жесть вообще полная. Вот. Ну то есть, понимаете, вот плохой период наступил, человек думает, что такое. Вот. А он не может сам, понимаете, он же выпивает, он не может сам вот восстать, там пробежаться, там еще что-то, там, ну восстать против этого вот страдания. Аскеза побеждает плохую жизнь. Если человеку плохо жить, он может аскезой побеждать. Пост побеждает плохую жизнь. Движение длительное побеждает, неподвижное стояние. Вот почему в церквях ночное бдение стоят люди, не двигаются стоя. Потому что это побеждает судьбу. Вот. А человек, который выпивает, он уже не может. Почему? Потому что так действует влияние этих духов. Он говорит, расслабься, что ты паришься? Выпей и все. Но когда человек не пьет, это духов раздражает. И это раздражение, оно вызывает в сознании у человека также раздражение. Он говорит, давай выпивай вместе, ты с нами в нашей компании находишься, выпивай или уходи. Они говорят, что ты тут выпендриваешься? Видите, вот в этом вся трудность. Поэтому человек, который выходит из зоны страсти, этот выход сопряжен определенными трудностями серьезными. Человек как будто бы бросает вызов. Но на самом деле этот вызов, он очень незримый. Я просто приведу вам один пример, который мне раскрыл глаза. Я когда в Москве жил, часто приглашали на телевидение. И когда я прихожу на телевидение, всегда одна и та же картина, которая меня очень сильно смущала. Девушка подходит, говорит, чай, кофе, вино. Я говорю, кипяток. Она такая, оп. И сразу такая пошла, типа, ну... Козел какой-то пришел сниматься. И я никак не мог понять, неужели нет выхода никакого? И потом меня осенило. Если я сам считаю себя вот изгоем в этом мире, то тогда и все остальные считают. Я заметил себе это. И когда я заметил, я сказал, кипяток. И она такая, кипяток, ага, такая пошла. Ну, то есть, оказывается, это от меня все шло. Вот когда человек сам протестует против этого мира, протест выражает против людей, тогда этот протест переходит к ним, и они реагируют на это. У меня был еще интереснее случай. Один человек меня пригласил читать лекции в ресторан. А этот ресторан, ну, обычный ресторан, но там приходят необычные люди, более развитые. Ну, там курят, пьют все, ресторан. Я читал лекцию, да, о вреде курения и выпивания. Вот, в этом ресторане. Но тогда это было уже после этого случая, когда я понял вот этот вот код. Вот этот код, что я чужой в этом мире. Вот этот код, что я чужой, я все преодолел. И когда я с ними рядом сидел, они прямо при мне выпивали, слушали лекцию, они не чувствовали, что я их осуждаю. Потому что я их не осуждал. Потому что я понял, что люди находятся на разных этапах развития все просто, и все. И не надо никуда никого за шею тянуть. Вот человек на таком этапе разводится, допустим, у тебя муж или жена, он не понимает вот этого, чем ты занимаешься. Не волнуйся, он все поймет. Это просто придет, когда нужно время. Растение, если ты его как бы тянешь, чтобы оно быстрее росло, оно просто вырвется с корнем, и все, и ты потеряешь этого человека. Поэтому все находятся на своем этапе, и все идут именно в эту сторону. Вот все идут именно в эту сторону. В ту сторону, что надо быть ближе к Богу, меньше спиртного, меньше мяса, более здоровый образ жизни, больше любить людей, больше прощать, больше заботиться, больше принимать, меньше гордости. Гордость уходит в результате знания. Одна девушка меня сейчас спрашивала, говорит, у меня много гордости. Замечательно, что поняла, но не надо на это реагировать. Нужно делать добрые дела, чем больше ты добрых дел делаешь, хорошо к людям относишься, тем меньше гордости. Гордость — это наказание. А наказание нельзя убрать, если тебе оно не нравится. Просто тебе не нравится, ничего, нравится, не нравится, живи, моя красавица. Вот. Это тоже надо знать, понимать, как вот правильно жить в этом мире. Я не все делал неправильно, потому что меня никто не учил вообще. Я когда понял, что все живут неправильно, я увидел совсем по-другому этот мир. Я увидел, что все люди какие-то несчастные, замученные вокруг меня. И мне было где-то тогда около 20 лет. Я просто, вот у меня поменялась картинка. Я смотрю и вижу, что мир другой, что надо всем желать счастья, всех любить, надо как вот правильно. Я понял, как правильно жить, у меня появилось знание в сердце. Но все люди для меня стали чужими. Я смотрю, они все чужие. И я начал противопоставлять себя этому миру. И при этом вызывал смех просто у всех окружающих. Например, я как бы обливался ледяной водой, выходил в Самаре, жил, был студентом мединститута. И выходил на улицу, ну, босиком по снегу там ходил, делал зарядку, прямо перед домом, перед своим. В этом доме все сидели, смотрели, что ты дурак там. Вот, я обливал на себя несколько ведер ледяной воды, когда после того, как я сделал зарядку. Ну, там было минус 10-15 температура. Тогда зимы были холоднее, чем сейчас там даже. Вот, и потом я шел, ну, как бы одевал один пиджачок, у меня был черненький пиджачок такой кожаный, и я шел зимой в институт. Волосы не успевали высохнуть, и они покрывались коркой льда. И я с этой коркой льда заходил в институт. Все знали, что за товарищ. Кто-то подсмеивался, кто-то как бы нормально относился. Ну, в общем, я так жил. Но это был вызов. То есть я делал вызов людям, потому что я гордился собой, как бы я утверждался на этом, на всем. И так постепенно я понял, что мясо — это вредная пища. Я понял, мне самосознание пришло это. Что нужно думать только о хороших вещах, нельзя смотреть эти все вот пошлые вещи, это меняет сознание, твою судьбу меняет. Это как вляпаться в испражнение лицом, смотреть этот фильм, вот этот весь, всю эту гадость, которую показывает нам. Все это до меня дошло. До меня дошло, я начал жить по-другому, но при этом я презирал тех людей, которые живут не так. Я был одиноким человеком. У меня не было почти друзей. Ну, потом постепенно появились последователи. Они тоже стали такими же одинокими. Но потом, когда мы решили поменять свою жизнь и поехали на ВАЗовскую турбазу жить, и там люди приезжали поправить свое здоровье. У меня были знакомые с начальства, с ВАЗовского. И приезжали люди поправить свое здоровье, они выписывали путевки. И тогда мы поняли, что людей надо любить. Неважно, какие они. Просто любить людей и заботиться о них. И с этого момента моя жизнь стала другой. Появилось много людей, которых я знаю, знакомых и так далее. Все начало меняться. У меня тогда не было еще веры своей какой-то конкретной. И я как-то, ну, как бы побаивался верующих людей. Я не понимал, почему они такие, другие люди какие-то. Это был следующий этап в моей жизни. Потом у меня появилась вера, И сначала первый этап была дикость, то есть опять новый виток. Я был, когда я как бы стал верующим человеком, я начал считать всех людей верующих, которые как бы верят по-другому, грешниками и падшими людьми, что они сбились с пути, я так думал. А вот это вот то, что я как бы иду, это единственный правильный путь. Все, я был убежден на 200% вообще в этом. Прошло где-то лет 5-6, и у меня начало меняться парадигма. То есть я понял, что это тоже бред. И с этого момента я начал читать лекции уже ездить. И я всегда, когда вот это было в 97-м году, в 93-м я нашел свою веру. В 97-м я начал читать лекции, ездить по всей стране. Вот. С этого момента я никогда не уводил людей из их веры. Самые первые свои лекции. Я уже точно знал, что это грех. Что так нельзя мыслить. Ну, то есть, видите, человек развивается. И лучше развиваться правильно. Потому что, если человек развивается неправильно, совершает много ошибок. Много моих знакомых, друзей побросали жен. Ну, то есть, и столько сделали глупостей в своей жизни. Работу, институт многие бросили, не доучились. Просто из-за того, что они считали, что это неправильное образование. Нужно духовное образование, это материальное образование. А нужно только духовно образовываться. И они, это называется фанатизм. Человек должен получать материальное образование, должен любить людей, в которых, внутри, ну, среди которых он живет. Он не должен с ними общаться на темы, которые разрушают его сознание. Допустим, близкий человек начал пошлятину говорить, надо остановить этот разговор, вы не обязаны. И он вас еще больше будет уважать, чем до этого. Ну, то есть среда, в которой человек живет, должна меняться. Постепенно все начало вокруг меняться. Сейчас меня окружают только люди с правильным сознанием. Они всех уважают, всех любят, они все верующие. Многие из них не моей веры. У меня есть люди близкие, которые в другой вере находятся. Я их уважаю и люблю так же, как тех, которые в моей вере. Мои родственники начали меняться. Дальние родственники начали меняться. Просто под влиянием судьбы. То есть ты молишься, и они уже начинают меняться. У меня был такой совершенно уникальный случай в жизни. Я как бы так у меня сложилось, что вот по материнской линии у дяди дети, они уехали рано в Израиль. И я с ним виделся только один раз в жизни. Мы друг друга забыли уже, практически не знаем. Моя двоюродная сестра, она начала слушать мои лекции сама. И когда начала смотреть видео, она позвонила отцу, говорит, папа, что-то какой-то человек такой, я слушаю лекции, а он на нашего дедушку похож. Может, он наш родственник? Он говорит, так это твой брат. Взял мой телефон у мамы, ей дал, она мне звонит. Алло, откуда у вас мой телефон? Она говорит, мне папа дал. Я говорю, у папы вашего откуда мой телефон? Твоя мама дала. Моя мама? Я узнал, что это моя сестра. Такие бывают случаи интересные. Так меняется вся жизнь. Все меняется вокруг. Когда человек развивается духовно, вся жизнь меняется. Но это медленно происходит, не за один год. Но все меняются вокруг. Все вокруг меняются. Полностью. У меня был один родственник, который уже ушел из жизни. И он постоянно пил всю жизнь. Я молился за него. Много молился. Но он не хотел бросать пить. У человека есть выбор. Может не бросать. Хотя у него появилось уже чувство, что это плохо. Но он все равно не хотел бросать. Я попросил Бога, чтобы он что-то сделал ему. Хотя бы последние годы жизни. И Бог ему дал такую болезнь, которая ему не давала пить. Он пил, и его рвало. Такая болезнь. И он не мог ее вылечить. Неизлечимая болезнь. Вот. В результате он отрезвел. Не мог пить, и 2 года до ухода из жизни он не пил и начал раскаиваться, начал плакать за свою жизнь, начал прислушиваться к тому знанию, которое как бы я даю. Ну и он начал менять свою себя как бы в жизни, но как бы все равно уже он всю жизнь пропьянствовал, уже там сильно не поменяешь, он уже был в преклонном возрасте. И когда он ушел из жизни, то я начал сильно за него молиться. А я могу видеть, как бы, ну куда, как человек идет из жизни, куда уходит. И он, пришли слуги ада, взяли его и начали тащить в ад за то, что он так жил. И знаете, что это происходит со многими? Люди не понимают, что дальше ждет их в жизни. Я начал молиться за него и день, и ночь. И вот во время этой молитвы я почувствовал от этих слуг ада, они мне сказали, если он сам не захочет менять свою жизнь, мы его тебе не отдадим, твоя молитва не сработает. Я тогда начал стучаться ему в сердце и кричать ему своей внутренней силой, поменяй свое представление о жизни. Заставь себя думать о том, что ты хочешь развиваться как личность, а не жить как раньше. И он в какой-то момент, он еще не дошел до ада, то есть не дотащили его. Это несколько дней происходит, когда в ад. Не сразу так раз и попал в ад. Время на это требуется. И он понял, и раскаялся в сердце и сказал себе, я не хочу так больше дальше жить. Потому что он уже видел все, что куда его тащат. Он уже понял. Он испугался и раскаялся. И в этот момент они не смогли его дальше тащить. Вся процессия остановилась. И я продолжал, начал молиться за него. И он начал очищаться. То есть его уже должны были вверх отдать. То есть должен вверх был пойти уже. Но вдруг моя молитва перестала действовать потом. И ко мне пришло знание, что он все равно пойдет в ад. Но там он не будет страдать. Ему там покажут просто, что должно было бы с ним произойти, если бы не было вот этой молитвы. Для того, чтобы он еще глубже понял перед следующей жизнью, чтобы у него в сердце глубоко-глубоко зашло знание, что так жить нельзя. И я уже не смог с этим ничего сделать, потому что было такое решение. Вы можете считать, что я такой вялотекущий шизофреник. Как бы это ваш выбор, пожалуйста. Как там пословица, да? Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий, да? Не последнего, а без последствий. Ваш выбор – это ваша жизнь. Вы сами решите, как вы будете относиться к тому, что я вам сказал. Но так или иначе, как бы, этот мир очень глубокий. Мы знаем о нем очень мало. Современная наука уже начинает понимать, что есть жизнь после смерти. Далай-ламе, российские ученые, предложили делать эксперименты уже, с помощью которых они попытаются понять, что есть жизнь после смерти, потому что много свидетелей есть. Дети до 5 лет чаще всего помнят свои прошлые жизни. Просто об этом они сами не знают и, может, даже родителям не говорят. И, проводили уже такие эксперименты, то есть, представьте, допустим, ребенка ведут, это Далай-лама рассказывал, он знает таких детей, вот ребенка привозят туда, куда он говорит, из другой страны в эту страну, он рассказывает, что в квартире, и говорит, вот здесь вот мои очки, там шкатулка такая, открывается шкатулка, там очки, как это возможно, маленький ребенок, там 4 года. Откуда он знает, что там, где эта квартира находится, что там находится, откуда ему знать? Он помнит просто, он там жил недавно. Вот если вы, допустим, где-то 6 лет назад жили, вы же помните, что там как бы расположение, вы всю жизнь там прожили, вы же помните, правда? Вот так он и помнит, и таких случаев куча просто. Есть целые книги уже написаны на эту тему. Нужен просто научный эксперимент, серьезная наука, чтобы включилась, достоверность, исследования там, все прочее. Нужны разные вещи, вот эти, которые наука может подтвердить. Но так или иначе, я вам это все говорю для того, чтобы вы поняли, что жизнь, в которой вы живете, и те ценности и цели, которые вы имеете в этой жизни, они очень и очень поверхностные. Ну, допустим, чтобы все хорошо было, чтобы детки были здоровы, чтобы денежек хватало. Это все очень-очень поверхностные цели. Вот если взять обычного, допустим, барсучка, он тоже хочет, чтобы у него все было хорошо, он как бы грызет себе там этих деревца, чтобы как бы у него нормальный домик был деревянный, экологически чистый. Вот. Он как бы собирает себе тоже в домик, ну, чтобы вот запасы были, чтобы не голодать. Вот. И у него есть семья, тоже барсучата такие, детки, он их любит. Вот. Поэтому можно задать себе вопрос, чем тогда это отличается от нас? Что, чем человеческая жизнь тогда отличается от животной, если у животных, ну, развитых, по крайней мере, примерно то же самое. Есть семья, есть любовь друг к другу. Даже улыбаться могут животные чуть-чуть. Иногда. Вот. Ну, чем они тогда от нас отличаются? Веды говорят, что человек отличается тем, что он начинает по чуть-чуть осознавать высшую ценность жизни. Начинает понимать, что вот люди часто, я говорю, страдают, они думают, что когда же, Олег Геннадьевич, когда закончится? А надо вопрос не этот себе задавать. Надо задавать вот этот вот период страдания, который мне дан. Я успею за него сделать то, для чего я рожден. Потому что все остальное время, когда я наслаждаюсь жизнью, в это время не развиваюсь. В это время жизнь проходит зря. У человека жизнь реально течет по-настоящему только тогда, когда он мучается. Большинство людей. Потому что есть разные люди, конечно, есть развитые. В целом, смотрите, есть... Взять все живые существа, допустим. Есть жизнь в дереве, хотя многие в это не верят. Дерево растет. Давайте признаки жизни. Вот как душа себя ведет. Признаки жизни. Вот чем материя грубая отличается от души. Духовное существо. Чем отличается? Если душа куда-то попадает, есть признаки. Первое. Она стремится к счастью. Дерево стремится к солнцу, к свету. Это для него счастье. Дальше. Она размножается, то есть есть размножение, процесс. Дерево размножается. Дальше есть защита, это кора у дерева, защитная функция. Защищает свою жизнь. Дальше есть эмоции, то есть это нравится, это не нравится. Дереву может это нравится, это не нравится. Все знают, не туда посадил, завяло, туда посадил, не завяло, нравится. Вот. Есть питание, там где душа есть, там она кушает, и надо питаться, что такое дерево кушает, его поливают, оно кушает воду, минеральные вещества из почвы и так далее. Это живое, значит, существо дерево или нет? Но веды говорят, что оно, эта жизнь называется сон без сновидений. То есть это дерево даже не знает, что оно живое. Представляете, оно себя не помнит вообще. Если ты веточки у него обрезаешь, то оно еще сильнее растет, потому что оно в это время чуть просыпается. Что такое? Что тут со мной делают такое? Ну, просыпается как бы и начинает лучше расти. Следующая форма жизни называется сон со сновидениями. То есть очень покрытое сознание. То есть сон означает эгоизм или вот это вот желание самосохранения так сильно покрывает живое существо, что оно ничего не помнит. Когда покрытие становится меньше и разум чуть-чуть пробуждается у живого существа, то это называется сон со сновидением. Оно уже помнит себя, собачка гавкает на свое отражение, оно как бы, ну она себя в зеркале не узнает еще, собачка. Она может, конечно, догадаться, что это я, но с трудом. Она думает, что другая собачка на меня смотрит. Иногда ей виляет хвостом, а иногда гавкает на нее. Что это тут другая собачка делает? Вот ей трудно понять, что это я, понимаете? Потому что она себя с трудом осознает, собачка. А рыбка еще меньше себя осознает. То есть в разных формах жизни разное пробуждение. Больше всего пробуждается живое существо, когда оно общается с человеком. Поэтому домашние животные самые развитые из всех. Они более интеллектуальные, более развитые домашние животные. И фактически интеллект так сильно развивается, что они становятся членами семьи даже для людей. У них проявляются разные признаки, ну, серьезного развития сознания. Даже у них совесть просыпается, допустим, и там покакала, и пописила, виноватой себя чувствует. Это же признаки разума, серьезно уже такое. Совесть, когда совесть — это признак разума. У нас у людей не у всех совесть есть. У собачки совесть. Вот. Следующая форма жизни — это пробуждающееся сознание. Что такое пробуждающееся сознание? Живое существо не знает, что оно жило до этого. Оно не знает, что оно будет жить после. Оно себя хорошо понимает. То есть вот это я. Все понятно. Вот, оно не понимает, что есть какие-то более высокие цели жизни, чем вот это вот, то, что сейчас происходит со мной. Оно очень ценит и считает это очень важным. Вот все, что сейчас, это очень важно. А то, что там потом, ну, посмотрим, как там жизнь пойдет. Вот. Ну, то есть это называется пробуждающее сознание. Человек реально не понимает, ну, всю последовательность своей судьбы. Даже само понятие судьба для такого человека, оно как бы странное. Чё судьба? Чё, как хочу, так и живу, какая судьба? У тебя такая судьба, как ты хочешь. Вот какая, как ты хочешь, такая у тебя судьба, говорит такой человек. И дальше следующая форма жизни уже внутричеловеческой может быть. Называется пробудившееся сознание. Что значит пробудившееся сознание? Человек смотрит на этот мир и думает, да все зря просто живут. Нужно что-то делать, нужна молитва, нужен Бог, нужно любить всех, нужно всем прощать, нужно менять свою жизнь. Что это за жизнь? Мы живем просто так, зря просто живем в этом мире. То есть пробуждается человек, он смотрит, что-то все не то, как-то все странно. Может быть, я не так живу, мне надо что-то делать с этим. Он такой у него пробудился. Он начинает чувствовать, что у него прошлые жизни были, и будущее тоже. Он начинает чувствовать свое будущее, представляете, люди начинают чувствовать. Я как-то спросил у одного святого, он говорит, а как не бояться смерти? Он говорит, все боятся смерти, но если Бог тебе покажет твою будущую жизнь, ты ничего не будешь бояться, если она будет лучше, чем это. А это возможно увидеть. Некоторые люди видят свое будущее, они чувствуют дальше, куда они пойдут. Поэтому им нечего бояться уже. Это откровение серьезно надо получить. Пробудившееся сознание означает, что человек имеет совесть. Вот он сделал плохую вещь, он раскаивается. А сделал хорошую, испытывает счастье. В основном люди делают плохую вещь, оправдывают себя, говорят, ну, не получилось у меня. То есть он не рассказывается, а просто оправдывается. Это значит, что до конца он не пробудился еще. Когда кто-то другой плохое сделал, ты посмотри, ты плохое сделал, посмотри. Тот говорит, сам ты плохое сделал. Не ругаются между собой, потому что пытаются пробудить сознание друг у друга постоянно, ему просто так не пробудишь. Нужно, чтобы у человека само оно пробудилось. И есть еще бодрое сознание. Бодрое сознание означает, человек чувствует себя душой. Вот что значит чувствовать себя душой? Человек чувствует, что я — это маленькая искорка, находящаяся в области сердца, вот здесь вот. Она вечная, она всегда живая, она никогда не умирает. У этой искорки есть грубое тело, есть психическое тело, есть судьба, человек чувствует свою судьбу. Он чувствует свою чистоту внутри себя и радуется этой чистоте. Есть такое понятие для таких бодрой души, на санскрите называется атмарама. Атма означает душа, а рама означает радующаяся, радостная. То есть, и переводится, что человек, который испытывает счастье от знания о самом себе. Ну, то есть, человек просто чувствует, что он душа, и это вызывает в нем величайшую радость. Это самое максимальное проявление чувства собственного достоинства, правильно. И когда человек так сияет вот знанием о себе, что он душа, и он также видит души во всех остальных людях, к нему пьяница заходит, а он не видит его пьяницей, он видит его душой. И это значит, что он видит последовательность его жизни, развития его. И он знает, что скоро, там через пару жизней, он станет праведником. И он как к праведнику ему уже относится, он говорит, ты не пьяница, ты хороший человек, все будет нормально, не волнуйся. Он видит его по-другому уже, потому что он святой. Святой всех видит чистыми глазами. Один святой шел вдоль берега, и ученики шли за ним. И он стоял, рыбки выбрасывал шторм на берег, он стоял возле каждой рыбки и молился. Потом следующий вот так шел. И ученик один, очень талантливый ученик, он его спросил. Он говорит: «Учитель, а что вы делаете?» И он говорит: «Я отправляю в рай души этих рыб. Очищаю их от грехов молитвы и отправляю их в рай». И ученик говорит: «А учитель, а почему вы меня не отправили до сих пор?» И он говорит: «Потому что ты в человеческое тело родился, это значит, что Бог тебе доверяет, что ты сам себя можешь туда отправить. А им Бог не дал человеческое тело, им можно помочь, дать свою милость». Он говорит: «А мне дайте свою милость, я тебе, говорит, даю. Работай над собой, изменяй себя сам. Бог тебе дал возможность поменяться самому. Развивайся как личность». Видите, оказывается, в этом мире есть милость. И общение, одна секунда общения со святым человеком меняет всю жизнь человека полностью. А мы даже не знаем, что есть святые люди. А если даже знаем, не обращаем на это внимания. Вот, например, если человек кланяется, допустим, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Мать Тереза, там столько святых людей. Если ты ему кланяешься в своем сердце, вспоминаешь этого человека, через какое-то время ты устанавливаешь с ним связь. Потому что психика человека может связаться с чем угодно и с кем угодно. Даже не обязательно на этой земле. Все родственники, которые ушли с этой жизни, они с вами связаны нитями этими. И вы можете чувствовать, если захотите. Если вы примете, что они живы, тогда вам легче будет понять, как они живут. А если человек думает, что их нет, тогда тем более ему невозможно понять. Ну то есть, мы все связаны друг с другом. У меня дедушка, когда мне было 3 года, он ушел из жизни. Он дождался, когда я приду из садика. И после этого он ушел из жизни. Дождался меня. Так любил сильно. Я потом, когда уже начал чувствовать вот эту тонкую жизнь, тонкие тела, я начал молиться, чтобы Бог мне показал, где дедушка, куда делся. Дедушка, оказывается, родился в Китае. Сейчас, наверное, все в Китае, что у нас там такая рождаемость высокая. Дедушка родился в Китае. И я как бы молюсь, а он уже как бы давно это произошло, уже давно родился. Ему уже там лет 14 было. Ага. Ему лет 14 было, дедушке. Вот. И я начал настраиваться на него, чтобы он меня почувствовал, связь с ним установлю. И он почувствовал что-то родное, а чего не может понять, потому что он не помнит свою прошлую жизнь. Он не знает, что он дедушкой там был, что он на войне был там, он ничего уже не знает этого всего. У него другая жизнь китайская, понимаете? Представляете, как мы живем? Вот мы живем, вот тут помним, а тут помню, а тут не помню. Понимаете? Вот так мы живем. А надо жить по-другому. Надо раскрыть свое сознание. Нужна молитва, нужно отношение со святостью, нужно очищать свою жизнь. И тогда сердце возрадуется, когда мы будем уходить из этой жизни, сердце возрадуется, мы поймем, что мы живем правильно. Но веды говорят, даже если вас не вдохновило то, что я вам сейчас сказал, я вам сейчас скажу то, что вас точно всех вдохновит. Если вы начнете уделять время тому, чтобы развивать свое сознание, без всяких усилий на то специальных, вся ваша жизнь во всех аспектах поменяется, начиная от успеха в бизнесе и заканчивая счастьем в личной жизни, возможностью иметь детей, мужа там и так далее. Когда человек смотрит вверх и развивается как личность, все меняется в его жизни. Само собой, потому что он становится более развитым. Более развитому человеку положено больше счастье, чем всем остальным. Вот посмотрите, взять алкоголику, сколько у него счастья там. Никакого счастья нет, он в тумане живет, как ежик в тумане. Понимаете, а если человек развился, у него больше счастья, он чистоту, красоту этого мира начинает видеть, слышать. Столько счастья он получает. Вот кто из вас, допустим, 2-3 года слушает лекции, счастья намного больше жизни стал, поднимите руку. Вот видите, это же правда, это так меняется жизнь. Это только начало моей хорошего. Даже не представляете, что будет дальше. Меня попросили сделать объявление, и я с удовольствием это сделаю. Потому что я молился долго, чтобы Бог мне дал возможность найти людей, которые бы по моим лекциям ставили спектакли. И таких людей я нашел где-то лет 6 назад. Они начали прямо по моим лекциям делать спектакли, специальный жанр выработали, вот этот театральный. И у них супер получается. То есть цель этих спектаклей – визуализировать то, что я говорю на сцене. Вот эти отношения правильные, неправильные, как меняется жизнь, как Бог действует на сознание человека. И вот спектакль, театр, этот называется «Нитья». «Нитья» означает «вечность», переводится с санскрита. А где вот фойе, все узнаете, там есть информация. Пожалуйста, покупайте билеты, приходите и так далее. А сейчас я вам включу одну песенку интересную человека, который достиг достаточно серьезной степени просветления. И когда он уходил из жизни, он сочинил стихи своей жене. А эти стихи, потом на эти стихи написали песню, и она стала шлягером советской эстрады, но тема этого шлягера была другая. Когда люди слушали эту песню, никто не понимал, что это песня про следующую жизнь и про то, как ты будешь чувствовать меня в этой жизни. Потому что часто в этих стихах немножко чуть-чуть иносказательно все говорится, что это поэтично иносказательно, но человек, который понимает тему, он понимает о чем. И вот эта песня.
Ветер ли старое имя развеял? Нет мне дороги в мой прошлый.
Написал Рабиндранат Тагор.
Если увидеть пытаешься издали, не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай. Я уплываю и верю.
Ухожу в следующую жизнь.
Берега к берегу сот, берег от мили, друг мой, прощай. Знаю, когда-нибудь с дальнего берега дальнего прошлого ветер весенний ночной принесет тебе вдох.
Если вы полюбите святого человека всем сердцем, ваша жизнь станет совершенной. Когда человек кого-то любит, он побеждает судьбу. Любовь заставляет думать не о своей жизни, а об человеке этом. И все. Победа над судьбой неминуема. Поэтому цель человеческой жизни – это привязать свое сердце к святости. Ищите святых людей, ищите святыни, ищите святость в своей вере, ничего не меняйте. Не меняйте жену, страну и веру. Ничего не меняйте. Просто ищите настоящее, и тогда жизнь поможет достичь совершенства. Человек призван развиться, призван пробудиться, чтобы его сознание увидело всю глубину этой жизни, этого мира. В этом цель человеческой жизни, а не в том, чтобы просто решить свои проблемы, которые сейчас гложат тебя. Нет жены, нет мужа, нет детей, нет денег, нет квартиры. И человек мучается, думает, что это и есть самое главное в его жизни. Но когда он копит благочестие, когда он молится, делает добрые дела, желает всем счастья, просит прощения, прощает, кормит птичек, людей, всем помогает вокруг, заботится обо всех, не смотрит всякую дрянь по телевизору. Когда он живет чистой и праведной жизнью, то его благочестие копится очень быстро с каждым днем. А когда его благочестие копится, оно меняет его характер, отношение к людям, дает ему проницательность, понимание, как правильно жить, разум, силу, выносливость, веру, твердость духа. И так меняется его социальное положение в обществе. Он находит себе новых друзей, находит новую работу. Есть последовательность вообще, как благочестие меняет жизнь человека. Сначала человек меняет свою собственную жизнь. Он начинает жить по-другому. Потом человек встречает хороших друзей, которые закрепляют его успех. Они уже как бы говорят, ну ты чего, ну так не надо жить, вот так мы теперь так вот живем. Закрепляют его успех. Потом дальше, после того, как он нашел друзей хороших, меняется его работа или отношение к работе. То есть счастье больше на работе наступает, в деятельности. Потом, после работы, меняется личная жизнь. У человека появляется больше возможностей жениться, выйти замуж. Потом, когда изменилась личная жизнь, начинаются меняться дети. И только потом родители. А если уже родители начали меняться у вас, значит, все, что нужно, вы уже сделали в жизни. Вы все уже поменяли вокруг. Но если человек не меняется, он ничего не меняется. В Индии есть много людей, которые просто носят кирпичи на голове. Если их спросить, ну зачем вы так живете? Они говорят, мы не образованы, мы не знаем, как бы, больше ничего не знаем, что делать вообще. Нужно только носить кирпичи и не носить. У нас два варианта есть. Вот смотрите теперь, я вам на примере вот этой же Индии покажу, как человек меняет свою жизнь. Среди этих людей, которые пашут в полях целыми днями или носят кирпичи, находятся более разумные люди, которые не то, что они перестают кирпичи носить, они идут в монастырь просто. Они думают, да нафиг нужна такая жизнь, лучше я для Бога буду жить. И они начинают жить для Бога. Там, когда они живут в этом для Бога, в храме, им дают образование. Они начинают собирать пожертвования у богатых людей, начинают с ними знакомиться. И я знаю много, не одного, много-много таких ребят, девчат, которые вот пошли в монастырь, пожили там, развились как личность. И потом, представьте, человек из этого поля вылез там, вообще, как бы у него вот все родственники там до сих пор в рисе в этом копаются. Он через 10 лет решает жениться. Ему находят порядочную девушку хорошего, из хорошего рода, потому что он сам развился уже как личность. Находят хорошую работу, знакомые его друзья, потому что они видят, он возвышенный человек, он не подведет. Он получает уже хорошее знание, он знает жизнь, потому что он много, он уже наставник, он со многими людьми общается, дает знания. И он начинает же совсем другую жизнь через 10 лет. Вот представьте себе, если бы он 10 лет в поле ковырялся, чтобы он таким человеком стал от этого? Нет. А что вы думаете, только в Индии так бывает? Я знаю много примеров также и в России. Когда люди идут просто, живут в монастыре там, развиваются как личности, потом уходят в мир и становятся развитыми людьми. Я вам не предлагаю сейчас уйти в монастырь. Я вам предлагаю, не меняя ничего в своей личной жизни, начать молиться каждый день, двигаться, бегать, закаливаться, любить природу. Я вам предлагаю поменять свою жизнь изнутри. Результаты будут потрясающими. Вы даже не надо долго ждать, не надо 10 лет ждать. Потому что за 10 лет у него коренные изменения в жизни произошли. Представляете, из грязи в князи, как бы, это очень сильно. А там, допустим, чуть-чуть поменять свою жизнь, там человеку много не надо, чуть получше работа, там чуть получше жилье, и его уже все, в принципе, устраивает. Это все быстро произойдет, просто потому, что человек развивает себя как личность. Некоторые люди дают тренинги по личностному росту и рассказывают, как бабки зарабатывать хитро. Не слушайте этих людей, они просто на вас зарабатывают эти деньги. Личностный рост не означает быть более вертким, понимаете? И всем улыбаться ходить. Личностный рост означает более глубокое понимание жизни. Вот когда человек понимает, что такое молитва, это называется личностный рост. Если он понимает, что такое совесть, это личностный рост. Если он понимает, как правильно кушать, как правильно прощать, как правильно жить в семье. Причем интересно знать, что если человек ходит на какие-то тренинги, да, и приходит домой и варежку на жену развивает, а там он такой святой, на тренингах он святой такой. Приходит домой и барышку на жену, ты у меня не святая. Значит, это просто лицемерие. Настоящий тренинг, говорит, Олег Геннадьевич, где поучиться? Поучитесь дома. Вот у вас есть как бы экспонат, тренировочный экспонат. Ваша собственная судьба вам дала экспонат вот специально для вас, такой, как надо. И вот на нем тренируйтесь. Вот это будет самый лучший способ вообще тренировки. Потому что все, естественно, абсолютно натуральная тренировка. Все приближено к реальности на 100%. Одна девушка подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, какой толк? Он пьет, изменяет там. Какой это смысл с ним жить? Я говорю, а он хочет с вами жить? Он хочет. А я не хочу. Я говорю, вы знаете... Есть один смысл, но понять, поймете вы этот смысл или нет. Она говорит, ну давайте говорите, какой смысл. Я говорю, смысл такой, что это самый лучший способ вам потренироваться. Изменить свою судьбу. Самый лучший способ. Вот прямо идеальный способ. Представьте, если вы сможете этого человека изменить, то вы станете мудрецом. А если вы его бросите, лучше все равно и Бог ничего не даст. Потому что что есть, то есть. Ты же ее не вспоминаешь. Но я попробую. И я ей сказал, вы не попробуйте, а так делайте. И я знаю примеры, даже не хочу рассказывать некоторые из них. Потому что Бог так сильно защищает человека, который достоин. Никто не имеет права нас дать страдания, если мы уже их недостойны. Никто не имеет права. Я знаю одну девушку, одну женщину, у ней муж и сын. Она за них всегда молилась. Они всегда о ней издевались. Ну, тяжелая у нее судьба, совсем тяжелая. Она всегда молилась. Всегда терпела, прощала, служила, заботилась, строго себя вела. В общем, делала все как надо, но они не менялись. Они ее били, издевались над ней, пили там, гуляли, что только не вытворяли, короче. У нее больше в жизни никого не было, только муж и сын. Все. И она описывает свою жизнь, она рассказывает, что в какой-то момент я почувствовал облегчение. У меня в сердце стало спокойно, что скоро все будет хорошо. Потом дальше, когда я начала им говорить, поменять свою жизнь, у них включалась совесть. Они начинали как бы чувствовать, что они не правы. Но они при этом не соглашались меняться. И в какой-то момент она почувствовала, что скоро закончатся ее страдания. Но они при этом не захотели меняться. Это крайний случай. Не захотели меняться, хотя уже она победила свою судьбу. И им Бог дал предупреждение в виде несчастного случая. И они все равно не захотели меняться. В результате они погибли в автокатастрофе оба. И муж, и сын. Она, конечно, не была счастлива от этого. Но Бог ее избавил от этих людей. Не положено, не положено, все. И дальше Бог ей дал хорошего мужа. Дальше новую семью, новую жизнь, все. Это о чем я говорю? Не волнуйтесь. Если вы думаете, что как бы вам уже положено что-то лучше, а Бог не дает, не волнуйтесь. Бог за всем следит, Он знает, кому что положено. Приходит время, если человеку положено что-то лучше, сразу он получает лучше. Сразу получает. Ни одной секунды ждать Бог не будет, если уже положено. Ни одной секунды. А если не положено, надо дальше как бы идти вперед, сражаться за свою жизнь. Очень сильно помогает в борьбе за победу, за свою судьбу память. Память надо включать разными способами. Память о Боге. Это победа над судьбой. Надо вешать картины святых людей у себя дома. Это вызовет протест сразу, жуткий у всех родственников. Пытайтесь, как можете, выживайте. Не дают вешать в квартире, значит, тогда в свои блокнотики кладите. Не дают, чтобы святую музыку включать дома, значит, тогда включайте в своих наушниках. На работе в одно ухо вставляйте духовную музыку, а другой, другим слушайте, что делать. Ну, то есть, из работы не выключайтесь из процесса, но при этом фон поменяйте свой, фон, атмосферу свою поменяйте. Заставьте свою психику вариться в благостной атмосфере. Сначала это будет тяжело, потом привыкнете, потом не захочется уже назад. Все самое хорошее человек быстро принимает, и назад не хочется уже дальше возвращаться. Когда готовите пищу, особенно включайте духовную музыку, потому что как пища несет в себе сильно судьбу человека. Если вы готовите пищу с духовной музыкой, даже, может быть, не ту пищу, которую хотелось бы, все равно она становится чище. Один мой знакомый провел эксперимент. Он никак не мог бросить пить, но он уже начал молиться. И он знал, что все, что в себя употребляешь, нужно сначала освещать. И он решил освещать водку. Ну, потому что как бы он не мог неосвещенную пищу принимать, надо было пищу по-любому освещать всю, а без водки он также не мог жить. И он начал освещать водку. И оказывается, освещенная водка – это самое лучшее лекарство, чтобы не пить. Потому что он выпивал освещенную эту водку, его начало рвать. Он выпивает освещенную, его опять рвет. И так он не смог выпить, то есть ему пришлось бросить пить, потому что его рвало от освещенной водки. А не освещенную он не мог пить. Так он победил в себе пьянство. Начал водку освещать и все, как бы. Но я вам не рекомендую именно этот метод. Я не знаю, как у вас получится, но он искренне освещал. Потому что Бог туда зашел в водку, а дух вылетел в результате. Веселящий. Вот и все. И в результате эта водка его заставила перестать пить. Такой случай интересный. Вообще, если говорить о вот этом влиянии памяти, то это колоссальная вещь, надо изучать это. Если вы себя окружаете предметами, связанными с удачей, с Богом, то ваша жизнь в корне поменяется. Давайте послушаем песенку. Знаем, кто такой Бог, но есть предметы, связанные с Богом, есть люди. Если мы начинаем верить во все это, мы связываемся с Богом. Таков метод. Понимаете, человек носит крестик, он чувствует от него память о Боге. И эта память его побеждает судьбу. Это реально так происходит? Реально можно от смерти даже спастись благодаря этим предметам, которые на тебе висят, связанные с Богом как-то. Но это реально должна быть связь именно в вашем сердце. Допустим, вам дают какой-то предмет, и этот предмет, как бы, ну, он реально святой для вас. Ну, то есть, допустим, человек, который носил на себе, и вы верите сильно этому человеку. Вы берете этот предмет, и именно за вашу веру он начинает становиться талисманом. Если вы себе талисман где-то купили там в святом месте, ну, если вы верите в это, то это сработает. Нужна реально вера, она чудом должна сопровождаться. Я сейчас вам расскажу историю. Когда был в Иерусалиме, я не христианин сам, но я верю в Христа. Ну, то есть, и мне нужны были подтверждения. Я хотел, чтобы он мне доказал, что... Хотя я верю, но чтобы он мне доказал, что он есть. Что он есть, и как бы он действует в моей жизни. Я хотел подтверждения. Я когда поехал в Иерусалим, первое... Мне рассказали, что есть оливковый сад, если там возьмешь веточку из этого сада, то ты ближе будешь к Богу. Потому что он там сидел, эти деревья, они его помнят. Им 2000 лет. Я посмотрел на деревья, действительно, как бы им столько лет. Они там росли, росли, их обрезали. Ну, то есть, я поверил, что эти деревья связаны с Богом. Но... Я также знал, потому что я много был по святым местам, что веточки, которые там лежат, они все не с этих деревьев. Потому что люди приходят, и каждому по веточке надо дать. А там этих веточек надо тонну за день отдавать. И как их насрезаешь с этих деревьев? Я попросил у Бога реальную веточку с этого дерева. И когда я первый раз приехал в этот сад, это было раннее утро, садовник начал срезать ветки при мне. Начал резать ветки. Я сколько надо взял себе. Вот. И я его спросил через переводчика. Ну, как бы на иврите его спросили. А как часто вы срезаете ветки? Он говорит, раз в год. Раз в год, вот в это время, в этот час, в эту секунду. Я же там недолго был, просто там приехал. Мне подарили ветку с этого дерева. Еще там оливка висела настоящая. Я решил у себя оливковое дерево такое же вырастить. И не выросло. Но веточка. Веточка, не все коту масленица. Но веточка сохранилась. Вот. Потом мне сказали, что придется в очереди постоять, чтобы вот гроб Господень посмотреть. Ну там надо, там очередь. Людей много обычно. Я пришел, никого нет вообще. Ни одного человека. Мы зашли, постояли там, вышли, люди пошли потом. Это было второе уже чудо. Мне, в принципе, было уже достаточно. Но как бы он решил мне еще третье сделать, чтобы я уже точно как бы клиент созрел, чтобы. И когда мы уже все посмотрели, как у нас было времени еще час, и меня прям задал мне вопрос. Парень, который мне все показывал, он говорит, мы остаемся здесь или уезжаем назад? У меня в Тель-Авиве были лекции, а там просто в Иерусалим поехали в гости. Ну, посмотреть на экскурсию. И я такой, ну, я не знаю, такой, я раз в сердце, Бог же в сердце находится, я в сердце такой спрашиваю, нам оставаться здесь или и посмотреть еще, или ехать? И такой ответ в сердце. Уматывай отсюда, ты как бы недостоин этого места. Я, ну мы едем. Я сел, поехал, как бы, ну, как бы понял, что я недостоин этого места, святое место. Бог дал, показал, все, езжай, нечего тут шляться. Вот. Мы хотели погулять просто. Когда я приехал, и мне сказали мои знакомые, что пришли новости, что вот в этом месте, где мы были, произошел теракт, и погибли люди. Это было третье чудо. Бог меня оттуда выгнал. И в это время там взрыв произошел. Ну, теракт. Ну, то есть, как бы вот эти вещи, они бывают в жизни, когда Господь прям показывает, что Он есть. Но надо сильно захотеть, наверное, сначала, чтобы Он так себя представил, что Он существует в этом мире. Вот. Но если мы изучаем это все, если мы движемся в этом направлении, жизнь меняется. Чудеса происходят реальные, вот чудеса есть в этом мире. Есть любовь настоящая, есть чистота. Ну, нужно просто к этому сильно стремиться всем сердцем, хотеть. Но все очень медленно происходит. Как мне часто женщина задает вопрос: Олег Геннадьевич, я молюсь. Мой муж не меняется совсем. Поднимите руку, у кого так. Вы долго молитесь, и муж не меняется совсем. Дайте микрофончик, сейчас мы с ней поговорим. Я вам просто пример приведу. Часто мы хотим больше, чем... А вот там вот девушка. Там. Часто мы хотим больше, чем нам положено. Ну, это нормально. Как вас зовут?
Лена.
А мужа?
Михаил.
Вот он, если взять его год назад, он был грубым, а сейчас стал добрее намного.
Да.
Так меняется?
Наверное, мне мало просто хочется, чтобы...
Вот год назад он был очень похотливым, а сейчас сдержанным стал.
Да.
Меняется? Вот год назад он выпивал больше, а сейчас меньше выпивает.
Правильно.
Меняется? Видите, колоссальные. Представляете, какие изменения произошли у мужа за год? И еще. Год назад он вас не ценил, а сейчас ценит.
Это все из-за этого?
Ага.
Но он как-то меняется только внутри. А...
Я поэтому говорю, что все происходит не так, как мы хотим. Ну, близкий человек, как айсберг, меняется. Он сначала снизу тает льдина, а потом раз переворачивается. И все наружу выходит. Он у вас, если вы будете так же продолжать в таком же ритме, перевернется айсберг через 8-9 месяцев. Он станет совсем другим человеком. Но он при этом скажет, что я сам так развился. Вы должны это принять.
Нет.
Мужик не может сказать, что ты типа мне помогла. Что тогда? Что за жизнь тогда? Видите? То есть все меняется в жизни. Но мы хотим больше, мы хотим, чтобы сильнее менялось. Нам всегда хочется больше, и поэтому кажется, что ничего не происходит. А все происходит. Просто надо принять вот этот, ну, вот этот способ изменений, как действует судьба. Я, знаете, раньше никак не мог долго в одном положении находиться, потому что я не мог терпеть вот эту вот там тяжесть, затекают ноги, руки там, мурашки эти, жар в теле. Я не могу. Я не мог терпеть. Но потом я узнал, что это все не тяжесть на самом деле, а очищение моего тела. И это очищение вот происходит через эти ощущения все. Но если ты принимаешь эти ощущения, то их сила влияния на твое сознание становится в десятки раз слабее. Вот те же самые ощущения происходят, но при этом они не влияют на тебя, ты не так сильно это чувствуешь. И потом, в конце концов, приходит легкость в тело. Точно так же и ощущения, связанные с личной жизнью. Кажется, что это просто невыносимо. Но если ты понимаешь, что это идет очищение на самом деле, а не ухудшение, то тогда тебе становится легче. Интересно, вот допустим, каждая женщина любит капризничать. Для мужчины женский каприз — это такая несправедливость, страшная женщина, вы не представляете. Моя жена тоже капризничает. И я тоже чувствую, что это несправедливость. Точно так же, как все. Но при этом Я понимаю несколько вещей. Первое, что она не хочет капризничать. У нее так получается просто. Первое, так я понял это, осознал. Второе, я понял, что это просто моя судьба, так действует, надо чуть-чуть потерпеть. И третье, я понял, что если я так буду думать, то тогда она перестанет капризничать. Представляете, так и происходит. То есть я принимаю ее капризы. Я с ней разговариваю по-доброму. Она капризничает, я по-доброму разговариваю. И понимаю, что надо принимать, потому что меня судьба же должна мучить. Если судьба не будет мучить, что со мной произойдет? Я обнаглею, как и все. А вы же меня не мучаете? Ну, иногда только в конце, после лекции. Олег Геннадьевич, еще один вопросик. У меня помощники придумали анекдот. Я лежу в гробу, меня как бы трясут и говорят: Олег Геннадьевич, еще один вопросик. Это же так и бывает, иногда уже сил нет, еще один вопросик. Вот. И мучает меня жена, потому что больше некому. Помощники все младшие, никто не мучает. И у меня наставник очень деликатный человек, никогда меня не мучает. Больше некому мучить, понимаете? А мучить надо. Судьба же есть у человека. И жена мучает, но не так сильно, так чуть-чуть мучает. Я соглашаюсь, принимаю все. И знаете, раз, и как будто сдувает человек, раз, и все. Надо просто принять, сказать: да, мне положено это мучение, я согласен со всем. Это знание дает возможность так сделать. Вот если вы обретете это знание, поймете, что судьба так действует, у вас не будет страданий вообще в жизни. То, кому близкий человек начал мучить, все, совсем согласна я, да, спасибо тебе, все. И он раз, его сдувает сразу. И так действует время, запомните, вот как бы вы с временем не соприкасались, время через начальника начало действовать. Помолитесь для чего? Чтобы проглотить, принять. Вот он пошел вас мучить, начальник, через него пошла действовать судьба. Примите, проглотите, попытайтесь это так. Проглотили, все, его расслабляет. А если судьба ужасная, через него действует, вас должны лишить работы, тогда его не расслабляет. Он продолжает это делать, но слабее. А вы все равно по-доброму помолились опять по-доброму его раз и нейтрализовали его влияние через него судьбы. Иногда бывает, к человеку приходят структуры власти, и он реально виноват. У него есть за что его наказывать. И человек опять начинает вести себя, не то что он лицемерит, он просто по-доброму ведет себя и молится, чтобы Бог помог. Я не хочу больше грешить, хочу правильно все делать. Помоги, Господь. И даже структуры власти перестают на тебя реагировать. Представляете, это чудо. То есть они даже спокойно к тебе относятся, говорят: да все нормально у вас здесь, все хорошо, не будем вас мучить. Поднимите руку, у кого так произошло. Видите, это реально, это все работает. У меня есть один знакомый, вам не скучно? Нормально? У меня есть один знакомый, я разок с ним ехал, мой друг, хороший друг, мы с ним много ездили вместе, сейчас он живет в Днепропетровске, у него семья, но он 8 лет со мной ездил, помогал мне, ассистировал. И я разок, он ведет машину, я с ним еду, это в Тольятти было. Я смотрю на него, говорю: слушай, тебе нельзя наводить машину. Он говорит: а что такое? Я говорю: я понял, что по твоей судьбе ты можешь убить человека, когда ты ведешь машину. Тебе не надо водить машину. Но он перестал водить машину, и потом он со мной поссорился как-то. Перестал со мной находиться, это еще до поездок было до наших. Он просто поссорился, мы с ним раньше были знакомы. Вот, и он попал в одну организацию, где ему сказали: у нас единственный вариант для тебя есть, это водить машину. И он такой: ну ладно. И начал водить машину. И сбил ребенка насмерть. Ну сам ребенок, он побежал под машину, он не заметил, раз — смерть. Все. Родители подают на него в суд, его приговаривают к 4 годам лишения свободы. за этот случай, потому что он быстрее ехал, чем положено в этом месте. Ну, то есть нарушение. За это он должен отвечать. Родители платят взятку. И ему дают условно, там шуры-муры, стабуры, и все, он не сидит, короче. Потом он со мной ездит, мы ездим с ним, я читаю лекции, он мне помогает, и мы решили съездить на несколько месяцев, на где-то месяцев 6-7, решили по святым местам в Индии поехать. Ну, ему надо было взять, сделать в Тольятти, съездить, а мы из Тольятти, сделать загранпаспорт. Он поехал в Тольятти, загранпаспорт делать, была такая уже осень, снег шел, зима. Он как бы одел шапку свою, пошел в магазин за хлебом, и его поймали, милиция, потому что он был похож на преступника, особо опасного преступника по внешности. Как он так по внешнему, ну как бы по шапке, по его одежде, короче, он был похож. Его опознали, в нем преступник. Его поймали, короче, пробили его по компьютеру. И оказалось, что того прокурора, который брал взятки, посадили за взятки, а все дела, которые как бы он вел, подняли. И просто в условный розыск. Ну, найдем. И вот он как бы нашелся. Это оказалось не преступник, не тот, но нашелся другой. И его сразу в каталажку. Даже домой не дали заехать никуда, просто сразу. И он маме звонит, говорит: мамочка, я в этом следственном изоляторе. Вот. Ну, в общем, дали ему 2 года. И он начал молиться там в тюрьме. Он начал молиться, всем помогать, о всех заботиться, всем служить. Там кругом уголовники, преступники. И он в общей камере сидит. И там, понимаете, он в общей камере молится. Один подошел, морду дал, другой плюнул. Потом третий подошел, сказал: этот человек под моей защитой, пошли все вон. Кто подойдет, я вас поубиваю всех. Вот. И он стал под защитой. Какой-то уголовник взял за него защиту, потому что он молится, он видит, хороший человек, как бы. И он начал его защищать. Потом к нему начали подходить, задавать ему вопросы. Он отвечал им, потому что он много уже как бы ездил, слушал лекции. Ну, то есть у него много знания. И он начал им помогать, этим уголовникам. Потом его попросили руководство прочитать лекции уголовникам о здоровом образе жизни. Он, сидя в тюрьме, начал читать лекции. Его перевели из... отделение общего везли, перевели в медпункт. Те, кто сидел в тюрьме, знают, что такое медпункт. Это значит, что не сидеть в тюрьме. Ну, то есть он там имеет нормальное питание, не с уголовниками уже живет, а отдельно. И, в общем, он уже как бы там фактически из тюрьмы вышел сразу же. То есть 2 месяца он посидел, начал лекции читать, перевели в медпункт. Чтобы помогал здоровье сохранять всем уголовникам, как бы. Ну и начал он там лечением заниматься, помогать им там и все прочее. Ему сделали амнистию, через 3 месяца располовинили, остался год сидеть. Вот. И также поменяли статус. Он начал жить в тюремном общежитии, фактически в городе, с этим без выезда. И как бы работать, на работу начал ездить. И продолжал читать лекции, и еще через 2 месяца ему еще сделали амнистию, осталось 1/2 года сидеть. А он 5 месяцев уже просидел. И его через 1/2 года выпускают из тюрьмы, а я через 1/2года возвращаюсь из Индии в Алма-Ату лекции читать. И как бы я 1/2года по святым местам, он 1/2года в тюрьме. И мы опять встречаемся, его прямо выпустили, как раз, чтобы ему сделать загранпаспорт, чтобы им купить билет и прилететь ко мне. Ну, то есть он посидел в тюрьме, отработал свою карму, и дальше помогать мне лекции читать. Потому что у меня не было помощника, я сильно волновался, мне одному тяжело было. Бог мне как бы дал помощника назад, его из тюрьмы, он свое отсидел, дальше вот помогай. Все такой случай. Человек даже в тюрьме, он даже убил человека, понимаете, он даже в тюрьме. Я его спрашиваю, когда приехал, я говорю: ты сильно страдал? Он говорит: я вообще не страдал. Я столько опыта получил вообще, понял, что это нормальные люди, все эти уголовники, как бы нормальные люди. Им просто нужно правильное отношение. Вот. Они тоже страдают, тоже живут. Вот надо правильно просто к ним себя вести. Они тоже тебе взаимностью отдадут, ответят. Даже в тюрьме человек, понимаете, работая над собой, он из 2 лет сделал 6 месяцев всего. Так что вам не в тюрьме мешает так жить? Мешает суета просто. Я занят, мне надо то, мне надо сё, мне надо это сделать. Какая молитва? 5 минут в день. Самое главное, не ставьте себе больших задач. Это самое опасное. Если сказали, час в день буду молиться теперь каждый день, вы разрушите эту молитву. 5 минут в день, каждый день. Молитесь 5 минут в день. Чувствуете, вы можете. Никогда не изменяете себе. Молитесь 10. Также за правило возьмите, что вы не в одиночку молитесь, а с кем-то. Иначе вы не сможете, у вас не хватит сил. Ставите наушник в ухо, если всем мешаете. Шепотом читаете молитву. Хотя, если человек один, лучше повторять громко, полным голосом, сильным голосом от сердца. Молитва должна от сердца звучать. Некоторые люди торопятся, они повторяют: «Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья». Эта молитва не побеждает судьбу. Молитва должна повторяться от сердца, и повторяйте так, чтобы вы могли от сердца. Так не надо сильно медленно. «Я желаю всем счастья». То есть должна от сердца, вот отсюда. Если «я желаю всем счастья», это уже отсюда. «Я желаю всем счастья, желаю всем счастья». Попытайтесь понять, что вы делаете во время молитвы. Если вы говорите про Бога, пытайтесь понять Бога. Но самое главное, слушайте тех, кто молится вместе с вами, потому что их настроение вас соединит с Богом, свяжет. Особенно хорошо, если вы найдете молитву очень сильного верующего, допустим. Я могу вам показать, как вообще вот молитва человека, который действительно побеждает судьбу, как она примерно звучит. Хотите послушать? В разных традициях я просто вам покажу. Вот это вы уже слушали. Мне нравится вот это песнопение, которое православное я включаю всегда, потому что здесь православная культура. Я стараюсь проявлять уважение к ней на своих лекциях. Но есть молитвы разных традиций духовных. В них, в этой молитве лучше всего включать, когда вы молитесь, не повторение молитвы, а песнопение сначала. Повторение это сложнее, там нет эмоций, вам трудно будет понять силу. Через эмоцию силу молитвы легче понять. Когда молитва связана с Богом, в ней есть сразу несколько вещей. Первое, звук идет от сердца и очень сильный, он густой, такой чистый, сильный звук. Второе. Одновременно присутствуют и печаль, и радость в звуке, в голосе. Вот попробуйте в жизни встретить такое, чтобы в голосе одновременно и печаль, и радость присутствовала. Это результат контакта с Богом. Ты чувствуешь разлуку, но при этом от него счастье идет. Вот. И этот голос проникает в сердце и вызывает сначала протест. Потому что он меняет же твою жизнь, поэтому так, что такое? А если ты все-таки, примешь, согласишься, тогда он вызывает очень глубокие чувства, но необычные, как будто бы все меняется в жизни. Давайте я примерно вам покажу несколько вариантов. Допустим, мусульманская молитва. Как вот действительно звучит то, что под чего бы я бы, допустим, начал читать молитву, если бы я был мусульманином. Слышали? Красиво? Сердце идет? Там тревожит что-то? Дальше. Еврейская молитва. Шема Исраэль. красиво? А вот это же молитва женщины поет. Нравится? Ведическая молитва. Под музыку, песнопение. Говорит, устал уже здесь, в этом мире, бегать туда-сюда. Красиво? Ну вот, это там песня, вот он поет. Говорит, мой Господь, я уже иду к Тебе, все. Ну, такая молитва. Ну, просто я вам показываю, чтобы вы нашли сами для себя в вашей вере, ну, что она от сердца идет, силу такую дает. И когда человек вместе молится с такой молитвой. Вот эти все молитвы у нас есть на сайте, там в разделе «Скачать лекции», там найдете, там есть также вот эти вот все музыки, которые я предлагаю как варианты. Вот. Нужно практиковать серьезно. Я могу рассказать вам несколько случаев из моих жизней, если хотите. У меня есть одна родственница, которая несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством. У нее психическое заболевание. Я слежу за ней психически, так настраиваюсь, чтобы продлить ей жизнь, пытаюсь спасти как-то ее. И один день я как бы почувствовал, что, ну, как, даже точнее, я помолился просто, и в сердце такое у меня, надо ей позвонить. А было раннее утро. Я звоню, берет дочь трубку. Я говорю, а мама твоя где? Она говорит, она спит. Я только проснулась, и вот звонок. Я говорю, а ну-ка сходи ее проверь, чтобы я как бы, ну, спокойно дальше, как бы, все нормально, что. И она заходит, говорит, а у нее комната закрыта. Я говорю, у вас что, замки на дверях? Она говорит, нет. Я говорю, а ты толкай тогда, дверь-то толкай. И она толкает, и еле-еле ее вытолкала, там кресло стояло. И смотрит, мама стоит на карнизе 7-го этажа. Понимаешь, что такое карниз? Это с другой стороны. И смотрит на нее, а глаза ничего не соображают. Ей девочке 14 лет, и она в шоке, она говорит, мама стоит вот там-то, я не знаю, что делать. Я говорю, не шевелись, никуда не иди, ничего не делай, не шевелись, ничего вообще не делай. Я сейчас кладу трубку, я сейчас буду молиться. Я начинаю молитву постепенно с... Вхожу с ней в контакт, вижу, как дух тянет ее за волосы, хочет ее убить. И она держится руками за вот эти вот там створки, там, за эти, за окно. И я начал, настроился на Бога, как бы начал думать о Боге и просил, чтобы он вложил ей силы в руки. Я пытался сначала духа от нее оторвать, бесполезно, он очень сильный, то есть он даже на меня не обратил внимания. И Господь дал ей силы в руки. То есть это моя просьба, она услышана была. Я почувствовал, что у нее силы больше, чем у этого духа. И постепенно я начал молитву, постепенно вибрацию молитвы начал оттеснять духа. Сначала по рукам дальше, 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 поднимался вверх, выше, 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 выше. Шло время. Ставьте, я как бы молюсь, она стоит там. Я ее не вижу, не знаю, я просто вот, ну, ориентируюсь на то, что я чувствую, и все. И выше, выше, я постепенно в молитве поднимаюсь, выше, 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 выше. Я верю, что все это правда. То есть, и когда я уже дошел до головы, я чувствую, сейчас борьба будет самая сильная. Я так начал, и чувствую, что я не могу этого духа выгнать из головы, я прямо напрягся сильно уже. И в этот момент я говорю: Господь, спасай, помоги, помоги. То есть я такое чувствую, что я как бы теряю человека. Скоро сейчас человек погибнет. Вот. И в этот момент облегчение такое резкое. Раз, все, можешь не молиться. Я такое еще какое-то время молюсь, боюсь, может, я ошибся. Нет, все. Я такой звоню. И она говорит: а приехала служба МЧС. И они лесенку подняли незаметно, и маму схватили вот так вот и сняли оттуда. Вот так она была спасена. В следующий раз она сбежала из дома, это было буквально меньше года назад. А это событие было давно, лет 10, наверное, назад. Вот, и она записала записку, что я все, как бы, с вами прощаюсь. Я как бы хочу погибнуть, умереть, и выпью таблетки. И убежала, короче. Мы разработали целый план, мы начали сначала ездить по аптекам, узнали, где она что покупала, и узнали все-таки, что она не нашла этих таблеток, слава Богу, потому что опять мы начали молиться. Вот, она не нашла этих таблеток и решила с дерева, что ли, упасть. В общем, она... А идет молитва в это время. И она, ну, она это все сделала рядом с травматологической больницей. То есть парк такой нашла, там вроде нормальное место. И там врачи гуляли, они смотрят, что-то странный человек. Они раз в больницу в эту. И поняли, что она не в себе. И ее сразу в психиатрическое отделение, там ей дали таблетки, она пришла в себя, и ее... отвезли домой. Вот такая ситуация. Ну, то есть, как бы, даже вот так, то есть, можно помогать просто молитвой, человек остается жив. Остается жить. Другой случай, один знакомый мой, ему говорили: не ешь грибы. Но захотелось грибочков. Представьте, не ел много-много лет грибы человек. Ему захотелось грибочков. И он взял маринованную баночку грибов, купил где-то и решил покушать. Ну, как бы, жена тоже не ела грибы, ну, и он решил покушать один раз. Ну, последний раз, наверное, соскучился. И он покушал, короче, эта баночка именно оказалась отравленной ботулизмом. Это смертельный яд, который, ну, убивает человека наповал сразу. Вот, и у него сразу же, то есть он потерял сознание, вызвали скорую, когда привезли его в больницу, он перестал дышать, ему включили аппарат искусственного дыхания, у него потом пришел в сознание, и оказалось, что он уже ослеп на один глаз, его парализовало на половину тела, ну, то есть не жилец. И врачи сказали, что у нас такие не выживают. Но у него ботулизм идет по крови, и что дальше будет, неизвестно. Жена начала плакать, кричать, просить о помощи. Мы собрались все вместе, человек 50-60, сели в одной комнате перед алтарем, включили громко голос святого человека и понеслась. То есть начали молитву. Первые где-то 50 минут я чувствовал, что он умрет. Я вот так молюсь, и четкое ощущение, что, ну, нет шансов, вообще расслабься. Мне даже Бог в сердце говорит: да не молись ты, как бы все, он помрет, 100%. А жена плачет, сидит, как бы, я, нет. И я сделал себе такой обет. Я не буду шевелиться, пока он, ну, пока не поменяется решение. Такой, как бы, вызов судьбе. Но я понимал, что я все равно начну шевелиться когда-нибудь. если ему не положено жить, значит не положено. И я начал сидеть неподвижно, и у меня тело превратилось просто в сплошную боль. Ну, то есть, я чувствую, что я уже это невыносимо, я все равно концентрируюсь на молитве, молюсь. И в какой-то момент, прошло где-то в целом полтора часа такой интенсивной молитвы, и в какой-то момент в сердце будет жить. Вот так раз и поменялось все. И в этот момент произошла интересная вещь. Все люди, которые молились, они начали молиться очень вдохновенно, как будто радость пошла по им сердцам. И мы так домолились, как бы еще полчаса, мы на два часа собрались. Жена подбежала ко мне и говорит, я чувствую, что он будет жить. Она мне сказала. Потом мы сводим в больницу, и там говорят, он начал дышать сам. Но аппарат не убрали, мы еще дальше молились, как бы, потому что он, его возможности дышать не хватало для того, чтобы жить. Он потихоньку начал дышать, и этот человек полностью восстановился. У него вернулось зрение, прошла парализация, и он начал жить как нормальный человек. То есть все прошло полностью, ничего не осталось от этой болезни. Он вернулся к жизни. Но самое удивительное заключается в том, что он когда был в сознании и не мог дышать, он знал, что он уйдет из жизни. И в один момент он узнал, что он будет жить. И в этот момент он начал дышать. И это был тот самый момент, в который я это почувствовал. Потому что по времени это было абсолютно точно синхронизировано. Так что делайте, мои хорошие, свои выводы. Часто люди думают, что ничего не сделаешь. Я вам самый крайний случай рассказал. В жизни случаев много всяких есть. Есть даже, которые я вам не могу рассказать. Потому что сплетни по интернету. Но так или иначе, я могу сказать одно точно. Ваша судьба в ваших руках. Вы можете изменить всю свою жизнь. Просто знайте, если вы хотите быть здоровым, то молитва вам одна не поможет. Вам нужно бегать, неподвижно стоять и совершать пост. Три вещи, которые дают человеку здоровье. Если вы хотите, чтобы у вас наладилась жизнь, если вы будете только молитву читать, то это тоже нечестно перед Богом, потому что если вы людей любить не хотите, а хотите замуж, то Бог не даст мужа. Докажите ему, что вы хороший человек. Если вы хотите иметь как бы хорошее положение в обществе и не уважаете старших, тоже ничего не получится, потому что есть еще у нас обязательства перед Богом. Если человек не уважает власть, никакого положения в обществе ему не надо, потому что он будет потом только разрушать все вокруг. Зачем ему нужно это положение в обществе? И так далее. Ну, то есть, вы как бы решите, что вы хотите, но также нужно еще и понимать, Богу-то это надо или нет? Вот нам, допустим, надо, а Богу-то надо? Вот в чем вопрос. Неизвестно. Поэтому всегда, когда человек, ну, понятно, если молиться за кого-то, то тут нет вариантов вообще. Просто молишься и все. А когда за себя, то тогда надо еще и выполнять правила. Ну, то есть, если ты хочешь чего-то, тогда вот и будь достоин тогда. Еще, соответственно. А не достоин, так и не получишь. Бог, он тоже не то, что ты его уговариваешь. Дай мне то, дай мне все, а сам не достоин. Бог скажет, да я тебе не дам, хоть ты уговаривай, хоть нет. Какие вопросы у вас? У нас сегодня тема была «Победа над судьбой». Я могу еще вкратце сейчас расскажу вам вообще, как молиться. Лучше всего молиться с утра, рано утром. Самое лучшее время до восхода солнца. Лучше всего молиться, поставить себе алтарь. Алтарь можно сделать канонический, если у вас уже есть вера. Ну, как вам скажут старшие, так и сделайте. Или сделать так, как вам сердце подсказывает, если вы не выбрали свою веру. На алтаре могут быть святыни с разных духовных традиций. В этом нет никаких проблем, потому что как бы, у Бога нет проблем с этим. Это у нас проблемы. Мы разделяем все. Он ничего не разделяет. Для него все одинаковые, кто ему так как молится там. Вот, теперь дальше. Хорошо ставить свечку на алтарь, потому что огонь, когда молитва идет, он становится священным. И этот огонь очищает наше сердце вместе с молитвой также. Вот. Если вы возьмете топленое масло и поставите фитилек, будет тоже хорошо, потому что топленое масло является чистым продуктом, оно соткано из любви коровы. Молоко – это продукт любви, а масло – это концентрация этой энергии любви, поэтому масло считается священным, топленое масло коровье. Можно не обязательно корову, там, любого животного из молока сделать масло, это будет чистой энергии давать, чистую, которая как бы вам поможет в молитве. Лучше всего не двигаться, когда человек молится. Если вы устали в этом положении, поменяйте. Самое лучшее положение тела – это прямо стоять неподвижно. Это положение вырабатывает терпение. Если человек стоит на коленях, это положение вырабатывает принятие судьбы. Чувствуете разницу? Терпение – это я не принимаю, а просто терплю. Принятие – это значит, я уже не терплю, у меня все нормально, принял. Когда человек садится на ягодицы, то есть это называется поза алмаза, он пробивает судьбу, побеждает ее. Понимаете? Ну, на коленях сидишь, спустился вниз, и спина прямая. Следующее положение тела, когда человек ноги скрещивает, вот так одну ногу закидывает наверх, если просто по-турецки сидеть, скрещенные ноги, это не побеждает судьбу, это расслабленное положение тела. Нужно хотя бы одну ногу закинуть вверх, и спина прямая. Это положение тела увеличивает концентрацию внимания. Человек начинает сильно сосредоточенным становиться. Есть еще одно положение тела, когда ты стопы вместе соединяешь и колени разводишь. Называется поза бабочки. Спина уже не будет прямая, она чуть полусогнута. Это положение дает спокойствие сильное, гармонию. Женщинам, кроме того, улучшает гормональные функции по-женски, само собой. А мужчинам освобождает от похоти. Ну, то есть половое желание ослабевает от этого положения тела. Вот основные положения, побеждающие судьбу. Сидеть в них надо неподвижно. Если устали, не можете, меняйте на другое, побеждающее судьбу. И так меняйте одно на другое, пока не домолитесь. Если человек молится в среднем 20-25 минут, он дает себе возможность прожить день хорошо, у него улучшается настроение. Если, ну я примерно говорю, интенсивно, это мой опыт. Если человек молится примерно 40-45 минут, до 48 минут, то у него появляется возможность влиять на судьбу и побеждать ее. Если человек молится полтора часа, то он коренным образом меняет восприятие мира. То есть у него картинка меняется вообще постепенно. И он побеждает судьбу очень эффективно, такой человек, очень глубоко копает. Потому что есть события, которые вылезли наружу, вот когда ты 48 минут читаешь, события, которые вылезли наружу, уничтожаются. А есть события, которые еще не вылезли наружу. А если ты молишься полтора часа, эти события, которые не вылезли наружу, ты их видишь, ты предвосхищаешь события, можешь чувствовать, когда будут проблемы. А если ты молишься два часа, то тогда в этом случае ты становишься реальным победоносцем. Ты можешь реально как бы вот уничтожать все проблемы в жизни. Но скажу вам по секрету, что иногда бывают события в жизни, когда даже два часа мало. У меня был период, три раза в жизни у меня был период, когда мне пришлось около месяца молиться по 6-8 часов в день, непрерывно и очень концентрированно, чтобы на сегодня победить это событие, которое на меня наваливалось. А потом дальше, на следующий день, оно опять так же наваливалось, как будто бы я не молился. И только через 20 дней это все рухнуло. То есть перестало влиять на меня. Вы скажете, где время 8 часов взять? Мне не было времени. Но так Бог спланировал, что когда наступили эти события, у меня наступил отпуск в этот день. И так повторялось три раза. Три раза в моей жизни, когда наступили тяжелые события, был запланирован отпуск. И я мог спокойно поехать в святое место и посвятить свою жизнь победе над судьбой. Бог вам помогает, если нужно. Если родственники бунтуют против вашей жизни, делайте так, как они хотят, но все равно делайте все, что Бог вам разрешает уже сейчас делать. Бунт родственников означает, что вы были противниками, оскорбителями верующих людей в прошлой жизни и за это сейчас наказаны. Если вам родственники говорят, никакой молитвы, никакой святой музыки, никакой освященной пищи, и они бунтуют изо всех сил, это значит, Бог вас воспитывает. Это вы должны это воспитание принять очень смиренно и делать то, что позволено. Постепенно это расширится до того, что необходимо. Как только вы начнете жить правильно, все вокруг изменится, это произойдет примерно за 2-3 года. Не так долго ждать. Ну, то есть 2-3 года, и вам уже разрешат точно заниматься духовной практикой. Никто не будет против. Теперь ваш вопрос именно по этой теме. Ну, вот вы, девушка. Я хочу вам сказать, что вы очень искренние, такие хорошие слушатели. Мне приятно читать лекции вам. Ага. Да, то есть вот смотрите как. У нас есть клуб «Благость», где люди собираются, ну, чтобы изучать, как правильно жить. То есть это межконфессиональный клуб. Улица Тольятти есть, оказывается, 48. Интересно. Я жил, прямо и улица такая же. Улица Тольятти, 48, 19 часов, проходят встречи. В фойе на столе лежат визитки клуба. Приглашаем вас. И еще будет разыгрываться лотерея. Это после пожелания счастья, не расходитесь, там будет разыгрываться лотерея, там книжку кто-то победит. Я не знаю, как это, по билетам, наверное. Ваш вопрос?
Олег Геннадьевич, у меня такой вопрос. А если дети умирают раньше родителей, это судьба как бы родителей?
Это плохая судьба, да, родителей.
То есть вот у меня у бабушки умерли, как бы все дети умерли. И она вот, ну вот.
Ну это, как бы, знаете, с одной стороны плохая, с другой стороны хорошая. Я всегда рассказываю один случай, который меня сильно удивил, поразил. В Новосибирске, по-моему, ко мне после лекции подошел один человек и сказал: «Олег Геннадьевич, я молился всю жизнь, вел благочестивую жизнь. У меня жена, двое детей, все молились, вели благочестивую жизнь. Сначала поуходили из жизни мои детки маленькие, потом жена. Я остался совсем один. Я хочу только задать вам один вопрос. За что такое, как бы, если мы молимся, ведем благочестивую жизнь, за что такая вообще такая несправедливость? У нас было, мы не ругались, у нас было отличное отношение, мы счастливо жили в этом мире. Почему они все бросили меня и ушли туда?» Теперь слушайте ответ. Когда я ему его сказал, я увидел настоящую природу этого человека, глубину. Я был потрясен, потому что я ему сказал: «Все твои родственники находятся в раю, все вместе, и они тебя ждут. Скоро ты тоже к ним пойдешь туда, и там будет счастье, а здесь как бы они свою отработали плохую судьбу и отправились туда наверх». Знаете, что он мне сказал? Ну давайте, навскидку. А? Скорее бы нет.
Я не хочу.
Нет. Нет. Так и знал, да, он сказал. Сказал, я так и знал. И глаза его просиялись радостью. И он сказал, что я ждал от вас этого ответа. И это для меня теперь знак, что так оно все и есть. Мое сердце спокойно. И пошел.
Ну, как бы в обратную сторону. Если умирают дети, когда они маленькие, то есть
они все идут наверх, они отрабатывают плохую судьбу, все наверх. Вот
то
любой
есть это
ребенок.
Не судьба такая, да?
Да, то есть они здесь приходят, они приходят хорошим людям. Вот такие дети приходят хорошим людям. По двум причинам. Первое, плохой человек не выдержит. Вторая причина такая, что нам очень трудно понять. Эти дети становятся ангелами-хранителями этих людей, потом тащат к себе их, потому что любовь же осталась. Они приходят к хорошим людям, у хорошего человека уходит ребенок из жизни, он начинает молиться, меняет свою жизнь, это для него трагедия. А этот ребенок попадает на высшие планеты, там больше возможностей развиваться духовно, и он начинает помогать этому человеку, тащит его к себе. свою маму, свою папу, тащат себе. Вот такая причина. Поднимите руку, вот такой маленький ребенок погиб. Вот вы получили ангела-хранителя себе в жизни. А? Ну, скажите.
У меня просто в жизни так случается, что близкие люди уходят. Когда мне было 19 лет, мама умерла. Мы очень близки с ней были духовно. И 4 месяца назад я родила 3-го ребенка. И через 3 дня он тоже умер. Накануне мне сон приснился. Мама мне снится, как бы всегда к чему-то. Приснился сон, что вот кому-то мы с мужем стоим, и мама забирает прямо перед самими родами. Мама забирает мертвую рыбу у меня из рук. И мы стоим с мужем, смотрим и плачем. Вот в 6 утра я потом пошла на роды, родила, и вот через 3 суток ребенок умер. Мы подхоронили его тоже к маме, правильно ли мы это сделали?
Да, то есть он... Они вас ждут уже там, все нормально?
Все. А он...
Наверх пошел?
Пошел наверх. Да. Я молюсь... Благодарна.
Он даже выше мамы пошел. У вас мама пошла наверх, а он еще, выше пошел. Он это очень чистая душа к вам пришла. Он просто отработал свою карму и все. Хорошему человеку пришел, специально. Чтобы вас туда тоже затащить потом.
Я молюсь, мне очень ваши лекции помогают как бы в себя прийти после этого.
Я вижу сияние от вашего ребенка. Он светится. У него исходит сияние.
А вот еще вопрос.
3 дня вы контактировали с очень светлой душой. И она
он
теперь...
Он когда потому что родился, и он на меня посмотрел и улыбнулся, открыл глаза и улыбнулся, и все, и потом его забрали.
Вам дает много милости теперь.
Я молюсь, сейчас мне это помогает, лекции ваши очень помогают пережить это. Я понимаю, что дальше надо развиваться, расти.
Но вы не знаете, что эта жизнь кончится, и то, что произошло, даст вам очень большое благо. Поэтому Бог иногда делает то, что мы не можем понять. Нам кажется, что это плохо, а потом оказывается хорошо.
Ну вот я тоже как бы боюсь за своих детей. Вот у меня 2 детей и муж, и вот у меня постоянно какое-то присутствие.
Боюсь означает объем работы. Но вместо страха может быть победа в сердце, а не страх. Все зависит от вашей внутренней силы. Если вы помните о Боге, тогда вы побеждаете. Если вы помните о страхе, тогда проигрываете. Выберите, что помните. У вас есть выбор, что помнить. Если вы как и о Боге начинаете во время молитвы помнить, тогда вы выигрываете. А если о страхе, тогда проигрываете.
Да, это уже проверено.
Все, действуйте.
Спасибо большое.
Вот мужчина, ваш вопрос. Сейчас микрофончик. Спасибо, что пришли на лекцию.
Спасибо. Олег Геннадьевич, у меня такой вот вопрос. Мы сейчас будем произносить молитву. Я желаю всем счастья.
Это просто настрой.
И знаете, у нас Россия как бы не суверенное государство. У нас... Трудно сейчас, народ, как бы страдает от этого. Я хочу, чтобы все люди счастливы были.
Да.
И хочу, чтобы мы все молились за Россию. И второй у меня вопрос. Я как бы много в жизни наделал ошибок.
Мы все много наделали ошибок.
Но я был счастлив. Я так считаю, что за 9 лет я встретил женщину, ушел из семьи. 9 лет я с ней прожил. Осталась только светлая память. Я считаю, что это как бы подарок.
Это подарок и наказание одновременно.
Я это знаю.
А жена как сейчас? Она одна? Или кто-то
нет,
есть?
Я сейчас живу.
Вы вернулись жене назад?
Да.
Супер, отлично.
И я знаю, что будет все хорошо.
Ваш молитвы мне помогают.
Вы не волнуйтесь, просто поймите, что люди не расстаются.
Я это чувствую, я это
понимаю. Я не могу вам про этого человека все рассказать, но я могу сказать вам точно, что когда вы уйдете из этой жизни, вы будете вместе опять. Вот, а больше я ничего вам не скажу, потому что это может плохо повлиять на вашу жизнь дальше.
Да ничего не надо. Я как бы счастлив. Я счастлив. И счастлив, потому что у меня все так в жизни произошло.
Нормально, бывает и так, но жену больше не бросайте. Хорошо?
Спасибо.
Второй раз Бог уже не будет вас прощать. В этом мире все перемешано. Нам трудно понять, как тут все устроено. Поэтому давайте все сядем прямо. У нас не осталось времени. Но зато у нас есть много конфет. И апельсинов, цветов. Надо все это раздать потом. Это ваше все. Вы сами принесли все друг другу. Это ваша любовь друг к другу. После, я желаю всем счастья, сразу организаторы сделают еще, не расходите, не вставайте, что будет еще лотерея разыгрываться, потом уже начнем наш карнавал. Все, сосредоточились, сражаемся.
Мария, девочка, я святая, Божья.